У вас вопрос? А что вы мне не спросили на обеде?
Ну, может, для кого-то еще будет полезно. Я слышала тоже от вас, что бывает, у людей просто меняется период астрологический, они просто становятся как другой личностью.
Да, да.
Кто-то прям с ума сходит, кто-то
да.
все меняется.
Да.
Я хотела спросить, вот когда с близкими такое происходит, как это принимается, как вот вообще продолжать общение?
Я хотел сегодня вообще об этом поговорить. Ну, то есть надо просто настраиваться на Бога, думать о Боге, помнить о Нем, начать молиться и постепенно смотреть в сердце, что, как у тебя восприятие близкого. Обычно в такой тяжелый период, меня сегодня обкормили чизкейком, поэтому я немножко тяжело говорить. Поэтому в такой период, как бы... Ты чувствуешь в сердце сильное напряжение по поводу близких людей. Такое, как такое, что-то такое давит в сердце у тебя. Вот как у нее сейчас по поводу дочки. Вот. И просто ты настраиваешься на звук тех, кто молишься. Начинаешь молиться с ним. Постепенно в твоем сердце спокойнее становится. Это называется первый круг побед над судьбой. То есть ты 33% победы сделал. Потом молишься дальше и чувствуешь, что ты можешь уже говорить с человеком так, чтобы на него это влияло. То есть ты ему говоришь, ему легче становится. Это уже между вами побеждает судьба. А потом дальше молитвы ты молишься, и внутри него начинает побеждаться. У меня была такая ситуация, что у меня есть один знакомый человек. Ему нужно было со своими близкими поговорить. Отец занимает очень высокое положение. Ему надо было, чтобы разговор был успешным. Важный для него разговор. Мы с ним сели, мы начали молиться и прошли вот эти все круги. И хотя у них отношений не было, он пришел и все получилось, нормальный разговор. Ну то есть, другими словами, судьба побеждает с помощью молитвы. Вот прям судьба побеждается. То есть у человека плохой период, и он смягчается, этот плохой период. Можно у себя смягчать молитвой плохой период, а можно у близких. Но здесь очень важно сочетать эту молитву с неподвижным положением тела, потому что неподвижное положение тела, оно как бы давит на судьбу, продавливает его. У меня так было один раз, что я не двигался, и один человек, он не дышал вообще, то есть был в реанимации, остановилось сердце, там остановилось дыхание. Он сердце не останавливал, дыхание остановилось. И я вот с помощью молитвы сделал так, что он задышал. Я, то есть я молился, и не двигаясь, вот так сидел, и раз, он начал дышать. Нет, надо думать о Боге. Но вспоминать об этом человеке. Надо просто понять для себя, что это для него ты молишься. А если ты о нем будешь думать, тогда Бог не помогает, а все, что у тебя есть хорошего в сердце, туда идет. Но у нас там очень мало. Чтобы помогло, очень мало сил. Особенно у вас сейчас истощено сердце, там нет, вообще нет сил. Но если вы думаете о Боге, тогда энергия Бога начинает идти через вас. Если вы сами пытаетесь помочь, думаете об этом человеке, вы не можете помочь. Но если вы думаете о Боге, он начинает помогать. Думать о Боге означает сильно помнить тех, кто молится, вместе с ним молиться. То есть настроиться на эту волну и стараться об этом помнить сильнее, 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 пока... Вы не войдете в это состояние полностью. Понятно? Или нет? Кому нет? Микрофончик дайте.
Здравствуйте. Первый день спрашиваю.
Тишина в студии. Тишина в студии. Тишина в студии. Нет. Повторяйте, я желаю всем счастья, сильно слушая, как они молятся, да. Вам же непонятно.
Я желаю всем
счастья. Вы вообще их не слушаете, вообще не слушаете.
Говорит, нет.
Я желаю, надо их слушать, как они повторяют. Я желаю всем счастья. Давайте. Нет, вы себя слушаете, надо их слушать. Как они повторяют, как они повторяют. Их слушать, забудьте про себя. Не надо понимать, нужно слушать и петь в их настроении, и говорить в их настроении. Смотрите. Я желаю всем счастья.
Подражайте им, как
бы? Да, подражать, да, давайте. У вас очень хорошо получается, и это называется молитва, побеждающая судьбу.
Слова «я желаю все счастья» это уже считается молитвой?
Это как молитва действует. А что касается, что они поют «О, люди Израиля, Бог наш и Бог один». Вам бы надо знать, люди Израиля. А? Слушай, Израиль, я же сказал. Ну, я сказал так.
Неважно, какую молитву.
Вы сейчас, то, что вы делали, это очень сильно. Просто вы ничего не соображаете в этом. У вас все получилось. Вот если вы так будете делать, вы будете побеждать судьбу. И все слышали, как она говорила? Она сказала, как вы слово сказали? Подражать им. Вот да, надо подражать им. Слышали, да? Что надо делать? И девушка, вы слышали? Да. Вот так подражать им надо. И у вас дочка успокоится. Представляете, как классно. Любую молитву вашей веры, найдите вашу молитву вашей веры. Можете повторять молитву какую-то сами, но в их настроении, тех, кто молится, не в своем настроении. Если вы настраиваетесь на тех, кто молится, вы как бы входите в пространство молитвы, понимаете? Это очень важно. Важна именно совместная молитва, не своя, в наше время. Человеку самому, быть своими силами, очень трудно победить судьбу. Нужно настроиться на общее пространство молитвы. Вам вот нравится, я желаю всем счастья, мы повторяем после лекции.
Да.
Успокаивает вас это? Вот вы побеждаете судьбу таким образом. Вот этот метод, он очень древний, то, что я вам сказал. И лучше всего повторять молитву очень короткую, связанную с имена Бога. Допустим, Аллилуйя, Альхамдулили. Аллилуйя, Богу хвала, Альхамдулили тоже Богу хвала, только по-мусульмански. И так далее. Ну, то есть нужно повторять короткую молитву, прославляющую Бога, и слушать тех, кто молится. Это делать очень концентрированно, и тогда судьба будет отступать. Вот так, как вы делали. У вас хорошо получилось.
Мне казалось, что все-таки себя слушали.
Правильно казалось. То есть это значит, что вы глубже стараетесь, и вы все время углублялись. Когда вы будете их только слушать, в этот момент ваша судьба начнет глохнуть. Потому что судьба – это и есть память. То есть, когда кому-то из близких плохо, допустим, тяжело, то судьба, она начинает сильно об этом думать. А вы сильно помните тех, кто молится. И таким образом убираете плохое влияние судьбы. Сначала из своего сердца, а потом начинается между вами тоже меняться связь, и потом в сердце близкого человека. Так можно сделать так, чтобы муж вообще никогда не ушел. Под мантру? Ну, мантра имеется в виду, есть разные мантры. Есть, допустим, мантры, прославляющие Бога. Допустим, Ом Намо Бхагавате Васудеве. Это мантра, прославляющая Бога. Вот такие мантры побеждают судьбу. Есть разные мантры. Есть, допустим, мантры Клим, Шрим. Они не прославляют Бога. Они просто настраивают там на пупке, там, на горле человека, еще куда-то. Это... А? Вот нужны мантры, связанные с Богом. Ом. Ом это тоже пойдет. Это... Аум – это настройка на эту энергию, которая побеждает судьбу. Это настройка на этот звук. Да, можно аум повторять, можно имена Бога повторять. Рам, Рам – это имя Бога. Можно повторять Альхамдулили, Саваоф, Аллилуйя. Нет, нет, я говорю, можно, что все это можно, это все работает. Если у вас нет веры, то повторяйте молитву. Я желаю всем счастья. Если у вас есть вера, лучше повторять молитву вашей вере. Не надо все молитвы. Нужно одну повторять, прославляющую Бога. И ну, нужно славить Бога. Вот эта молитва, она славит Бога. Вот эта еврейская молитва, то, что мы слушаем. Это хорошая молитва. Да?
Когда я сажусь на балконе и читаю, включаю такие молитвы, иногда в основном я включаю, когда очень уважаю до Иисуса, но не отношусь к этому балкону.
Это все значит, это вообще капец. Если вы не относитесь к православной мере, вере, но любите Иисуса, это очень греховно вообще. Вот, любить Иисуса и не относиться к православной вере. Очень греховно. Вам не стыдно вообще любить Иисуса и не относиться к православной вере?
Потому что в любой вере есть.
Ну что вы тогда мне эти вопросы задаете? Вы такие глупости говорите, мне шутить хочется, ну.
Я хотела спросить, что иногда, допустим, я читаю «Отче наш», слушаю пение.
А, кстати, к какой вере Иисус относился? Православной или католической? Иисус Христос к какой вере относился?
Он вообще из
веры, да. А меня тогда хорошо. Ну, а к какой вере относился тот, этот, бандит? Которого он первого благословил, который на кресте, который в него уверовал, он к какой вере относился? К католической или православной? Мои хорошие, ну, Иисуса же можно верить, не обязательно как бы относиться. Ну, то есть тогда еще не было этих делений. Даже не было христиан еще. Тогда был только Иисус Христос. И к какой вере он, интересно, относился? Сам. А? По маме еврей Иисус Христос был, да? Ну, к какой вере-то он относился? Причем тут?
Никакой не верит. Не делайте из меня веру. Не делайте из меня религию.
Мои хорошие, если вы любите Христа, то это хорошо. Неважно, к какой вере вы относитесь. Это же хорошо. То есть он... Такая личность, мы не знаем точно, это Бог или Сын Бога, он сам точно не сказал об этом ничего. Но так или иначе, он как бы, это для нас как Бог или Бог, то есть это примерно одно и то же в данном случае. И надо обязательно любить его, обязательно, особенно вам, потому что вы живете на той земле, где он жил.
Я хотела спросить, можно?
Ну? Так. Да. Да.
Такие слова, которые...
Да.
И я заметила иногда, что когда я просто еду в машину и слушаю те же там песни христианские, или Дидя Роста, которые когда-то посоветовали, но после этих песен...
Но это уже не христианские. Просто песни.
Ну, Дидя Роста, да, но потом я увидела очень много красивых песен христианских, и я заметила, что когда после вот буквально 20 таких
песен, когда
я
приезжаю на работу,
как будто я проезжала весь
диалог.
Я очень сильно заряжена энергией. Ну, я работаю с ветром. Я просто хотела сказать, что
ну,
это сравнимо.
Конечно. Помятование о Боге. То есть люди поют о Боге. Люди говорят о Боге. Люди молятся. Но все равно, когда люди молятся, особенно канонически, это сильнее, чем они поют о Боге. Потому что есть же святые люди, которые советовали какие-то молитвы. Эти молитвы, когда люди произносят, это сильнее действует, чем если люди просто своими словами поют о Боге. Потому что эти молитвы связывают нас с теми, кто их, ну, как бы, предал людям. эти молитвы как бы находятся под влиянием благословляющей силы этих великих личностей. Видите, какая молодец, то есть слушает во время дороги, едет, заряжается, и потом деткам все дает. Вот об этом я сегодня хотел говорить на лекции. В чем заключается успех? Успешный человек означает, что он вот наполнился и потом отдает всем. Вот это успешно. А не то, что я умираю. Наполнись и отдавай.
Сам факт, что вот иногда я слышу, какой верить. То есть получается, никакой не верить,
потому что... Вы верите в Бога?
Да.
Есть конфессии, вот понимаете, все конфессии, их море, 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 море. Это просто методологии изучения Бога. Вот все религиозные традиции предназначены только для того, чтобы находиться в определенной системе изучения Бога. Это как институт по изучению Бога. Все, вот для этого нужны веры. Больше нет никакой необходимости. Они предназначены для того, чтобы человека вести по пути к Богу, помогать ему на этом пути. Все.
Если сердце у меня действительно идет какие-то ведические знания, мне очень интересно,
Ни в коем случае. Ни в коем случае нет. Всех предаете. Знаете, как Бог устроен? Он как бы, он один, но он... Вот смотрите, он один, и когда кто-то его вот так изучает, потом раз начинает вот так изучать. Он так возмущается, говорит, ты меня предал. Бог так возмущается. Он, понимаете, он один. Ну, допустим, есть, допустим, 5 братьев, да? И каждый брат любит папу по-своему, да? Вот. И один брат решил любить папу так, как его брат любит, не как он сам любит. И папа так возмутился, он говорит, люби меня так, как ты меня любишь, а не так, как твой брат. Странно? Ну какая разница, как ты Бога любишь, так или так. Все духовные традиции это просто разные вкусы, разные эмоции, отношения с Богом. Посмотрите, как все по-разному поклоняются Богу. У каждого свои эмоции, свой стиль, своя одежда, свои отношения. Это просто стили, понимаете, отношения с Богом и все. И какой-то из них выберешь, один выбрал, но потом другой выбрал. Это не принципиально. Просто я могу одну вещь вам точно сказать. Принципиально что? Если человек действительно в какой-то вере поверил в Бога, он ее никогда не поменяет. Это невозможно просто. Некоторые говорят, я вот в этой вере был, и вдруг решил в этой быть. Так это невозможно. Вот представьте, вы жену как бы сильно-сильно любите прямо. И вдруг решили как бы себе, ну, ее бросить и завести другую. Это невозможно. Если вы сильно любите. Но здесь даже не сравнимо, потому что это здесь можно сравнить это с другим, что вы жену вот в этом платье любите как бы, а потом решили полюбить его в другом платье. Все. Вот и вся сравнение. Потому что Бог-то один, и просто люди верят в Него все по-разному. Все. Но так как все ревнуют Бога, как бы ревностно относятся, поэтому они все говорят, в нашей только вере можно Бога верить. А все остальные веры это неправильные. Все так говорят, все, вот я сколько не слышал, все люди верующие искренне считают, что только в нашей вере можно поверить в Бога. Но есть доказательства того, что вера ведет к Богу. Первое доказательство – это священные писания, которые неразрушимы временем, и в которых есть предсказания, которые сбываются. Второе доказательство – это святые люди. Вот если в какой-то вере есть святые люди, есть священные писания, есть святые места, где жили эти люди, святые люди, и эти святые места помогают людям исцеляться, значит, это от Бога. И также заповеди везде одни и те же. Который Бог дал. Ваши сомнения указывают на недостаточную глубину понимания Бога в вашем сердце. И это нормально. 30 лет назад я так же думал, как вы. Но сейчас мне смешно на это смотреть. Честно, смешно просто. Почему? Потому что... Ну, как бы Бог не такой, как вы думаете. Он любит всех. Он любит даже того вот этого преступника, который там висел И просто он уверовал, и все. И он как, какой он интересный к вере был. И какую он предал в это время веру. Он просто поверил в Бога, и все. Он не знал, в какой он вере находится.
Нет, я просто хотела спросить, это что нормально,
это что? А супер, отлично. Я тоже вот люблю разные молитвы, мне очень нравится. Но у меня есть вера своя, я вот в ней верю. Я не могу ее поменять, потому что я люблю вот так вот. Но это не значит, что остальные веры плохие. Так мне смешно на это вообще смотреть. Когда люди хаят чужую веру и при этом превозносят свою. Это такое слепое отношение к этому миру вообще, к мирозданию и к самому замыслу Бога. Бог же создал разных людей, и Он дал им разные понимания себя, потому что люди разные сами по себе. И просто, если вы начинаете погружаться в какую-то духовную традицию, вот тогда начинаются проблемы. Потому что они вам говорят, допустим, в этой традиции, нельзя больше никаких других вер.
Нет, я в этом
не верю. Но они, допустим, вам говорят, нет, это неплохо, это нормально. Наставник говорит, верь только так, как я тебе говорю. Это нормально, потому что ты погружаешься, ты изучаешь эту методологию. Могут в уме возникнуть какие-то противоречия у тебя с другими методологиями. И поэтому он тебе говорит, никуда не отвлекайся, погружайся сюда. Но если человек еще никуда не погружается, он просто и там все изучает. Тогда нормально. То же самое, допустим, как много девушек хороших. Классно же, что много девушек хороших. Как много ласковых имен. Классно? Классно. Но лишь одна меня тревожит. Вот с этого момента уже не классно. Если тебя одна тревожит, то все, остальные все до свидания. Понятно? Вот у меня жена поет, допустим, это плохо или хорошо, она поет тоже вот эта древняя ведическая молитва, прославляющая Бога. Молитва, прославляющая Бога. Древняя молитва, 5000 лет. Ну все, вы все предатели. Вы как бы услышали чужую молитву. Красиво? Ну вот, видите, разные есть молитвы. Есть такая, есть и другие. То есть все должны знать, что это есть, и слушать, радоваться. Что Господь по-разному изучает Господа в разных традициях, в разных культурах. Она вот записывает все, альбом никак не может записать уже третий год.
Она очень классно читает.
Да?
Да.
Серьезно?
Очень.
Я не знаю, не слушал еще. Ладно, какие у вас вопросы? Ну вы спросите, вот девушка так меня искренне слушает, смотрит на меня внимательно. Ну, давайте.
Олег Геннадьевич, спасибо вам за вашу заботу и терпение нам все это так прожевывать, объяснять, давать все примеры. Я хотела вас спросить по поводу своего мужа, по поводу наших отношений. Мой муж...
Объелся груш.
Наверное.
Я могу смело, если женщина про мужа спрашивает, я могу смело прям сказать. И всегда попадает в точку. Потому что отношения между мужчиной и женщиной очень тяжелые по природе. Я вам говорил вчера. Тяжелые отношения, потому что много ожиданий. Ну, а так он хороший. Все. В чем вопрос?
Мой муж приехал в Швейцарию, чтобы жить со мной в Израиле. Он очень
ну, тоже... видите, как здорово. Он пожертвовал страной целой ради вас.
Да, мы прожили вместе 9 месяцев, и по истечению этого времени я кое-что узнала, что-то нехорошее, что было сделано, и как раз у нас начались проблемы с визой. Нам визу в конце не дали, он уехал в Швейцарию. На данный момент у нас не было общения 5 месяцев, и сейчас я задаюсь вопросом, как правильно поступить. И варианты такие. Первое, или я должна понять, что наши отношения пришли к завершению, так как...
Ну что, не общаться, так, конечно, будут завершаться. Вы с ним общаетесь вообще-то или нет?
Да, но я не думаю, не виделись, и...
Но вы переписываетесь?
Да.
Каждый день он вам звонит?
Нет.
А что?
Он попросил, когда он вернулся в Швейцарию, он попросил паузу. Он сказал, что ему нужно прийти в себя после тяжелой жизни в Израиле. С работой и отношения с мамой. Вот. Так, мой вопрос такой.
Вы что с ним сделали? Что он так это себя повел? А? Девушка такая скромная, красивая. Что вы с ним сделали такого, что он же убежал от вас так сильно?
Ну, как я сказала, что стечение обстоятельств, как раз что-то, что я узнала, что нехорошее, что он сделал, плюс то, что визу не дали.
Изменил, что ли?
И не только.
Да.
И это как раз вместе сошло вместе с визой, с тем, что я узнала, мне не хватило...
Как его зовут?
Бернард.
Он на вас сильно обижен сейчас вообще, просто капец как. В отчаянии находится в отношениях с вами, в полном отчаянии вообще. Вы что-то такое для него сделали, что он просто пошел в полное отчаяние. Чего вы ему такое сделали? Чего вы с ним сделали?
Я не знаю. Я не знаю, я
сам. Может быть, он в отчаянии от того, что он сам сделал, из-за своего поступка просто.
Тоже может быть. Он очень раскаялся. Ну, я чувствую, что он...
Ну, классно, значит, надо ему писать, говорить, ну ты чё, давай это, дружить.
Так я сейчас еще вот дальше. И сейчас я понимаю, что сейчас что-то мы должны встретиться. И...
Если Бог дал мужичка, надо его душить до последнего. Или туда он, или отвалится, или ваш будет. Как бы просто так бросать вообще бессмысленно. Ну, то есть Бог дал мужичка, ну надо его как бы как-то...
Держать.
Ну, конечно.
Я, вот это все время я это пыталась...
Ну, да, продолжайте. Продолжайте. Или Бог даст другого, или этот вернется. Всегда дорога только в одну сторону. В пустыне нет дороги. Возвращайте человека. Не вернулся, Бог даст другого.
Вот,
ну, то есть это правило только одно в отношениях всегда. Нельзя как бы думать, что можно уйти в пустыню. Пустыня — это пустыня, все. Там ничего нет. Возвращаем отношения до последнего. Если отвалился, Бог даст другого.
Я так делала все это время, слушала ваши лекции, все время...
Все, продолжайте, продолжайте. Ставьте срок.
Вот, так теперь по поводу срока и продолжения. Вот у нас сейчас должна быть встреча.
Ну,
и,
классно. И надо, там, ой, мой дорогой, поцеловать его.
И теперь насчет наших продолжений. Или мы продолжаем жить в Израиле, или мы переезжаем в Швейцарию. В Швейцарию я боюсь ехать, так как у меня дочка, и она от предыдущего брака. Она ехать никуда не хочет. И...
Она не помешала вам в этих отношениях?
Нет, она...
Скромная?
Да, но такая... Ну, она никуда не хочет ехать, она хочет жить в Израиле и все. А я понимаю, что он тоже не сильно сюда хочет возвращаться, работа тяжелая и все.
Ставьте срок, молитесь. Не надо ничего оценивать. Вы сейчас о чем говорите? Вы говорите, Олег, иначе как будет?
Нет, я спрашиваю, как мне правильно поступить.
Есть только один поступок в этой ситуации, это молитва. Молитва и отношения, общение. И если ваше перетягивать будет, то у него появится желание опять приехать. Если не будет перетягивать, значит, что он не будет. Но в любом случае он принимает решение, и он едет.
Но он может предложить и нам приехать к нему. А вот этого я боюсь, и это то, что я вас спрашиваю. Менять страну – это…
Вам не надо ехать туда. Я не думаю, что он вам даст гарантии. Надо ему сказать, что я бы переехала, если бы были гарантии. Нам надо вместе здесь какое-то время пожить, чтобы у меня было чувство, что ты надежный человек. Молитесь, тяните человека, общайтесь с ним. Не получится, Бог даст другого. Получится этого.
Ясно. Хорошо.
Ничего вам не ясно.
Нет, я поняла, что мне нужно молиться.
Вы не поняли метод, методологию. Методология всегда только одна. И нет смысла спрашивать. Если Бог дал человека, вы с ним жили. 9 да. месяцев – это большой срок.
Да.
Вот. Это значит, что если разлад произошел, дальше нужно просто молиться, общаться с этим человеком, тянуть его назад, прощать его за измену там, и так далее. Вот, ну, нужно его тянуть назад. Другой дороги нет, понимаете, мои дорогие друзья? Если вы думаете, что есть какая-то другая дорога, ее просто нет. Другая дорога – это в одиночество. И Бог будет наказывать на этой дороге. Он покажет, что так нельзя. Есть только один путь – это путь назад. И при этом надо ставить сроки себе, потому что 5 лет вы как бы не можете тянуть человека назад. Я думаю, для вас срок это еще там, допустим, 8 месяцев. Молиться, ждать и через 8 месяцев ставить точку, или получилось, или не получилось. Все. И тогда уже не вы, не ваша проблема. Если он не хочет сам, то что тут сделать?
Значит, еще 8 месяцев, вот этот срок, который он...
Где-то я так предполагаю. То вы скажете, Олег Геннадьевич, из-за вас я 8 месяцев жизни потерял.
Нет, вот даже за этот промежуток времени, 5 месяцев, я... Многое произошло изменений.
За первые 1.5 месяца вы вообще как бы были обижены на него и не хотели даже смотреть на него и слушать. Потом вы были в какое-то время в замешательстве, думали. Последние 2 месяца вы начали с ним общаться.
Да, именно.
Ну... А если бы вы все 5 месяцев молились о том, чтобы он вернулся, он уже был бы в Израиле.
Ясно.
Чего ясно?
Что время зря пропустили,
вот молодец, это уже хорошо, это уже лучше. Это мне больше уже нравится. Человек должен побеждать свою судьбу. Если он не вернул человека, Бог даст другого. Потому что есть только один путь, удовлетворить Бога. Сделать так, чтобы Бог был доволен. А Бог доволен, когда его ниточки не рушатся, когда мы оправдываем его ожидания. Бог дал мужичка, старайтесь. А дал он такого, какого вы заслужили. Потому что вы вот сейчас мне сказали о том, что он сделал. Но вы мне не сказали о том, что вы сделали уже в этой жизни, бывших отношений. За это получили назад. Все, теперь довольны. Видите, обиды уже нет на человека. Знание меняет ситуацию. Моя хорошая, возвращайтесь к человеку. Или останется одна. Бог не будет больше никого давать. Что это за такое? Дал человека, возвращайте. Почему? Кто сказал почему? Вы сказали. Почему не будет давать? Надо возвращать. Потому что уходит не человек, так судьба действует. Ты ее должен учиться побеждать. Но если ты как бы вот мужичка дал Бог, ты так раз как бы ушел. А если вам много дает, выбирайте. Выбирайте, но кого как бы уже выбрали, дальше держите возле себя. Что непонятно? Надо пытаться вернуть, иначе будете наказаны. Если он уходит, а вы его не возвращаете, значит вы тоже уходите. И за это будете отвечать одиночеством. И вы уже ответили одиночеством. Если вы считаете, что когда как бы со мной вот что происходит, ко мне мой старый друг не ходит, а ходит в праздной суете, непостоянные не те. Если вы это считаете не одиночеством, то это глупость. Ну?
Спасибо.
Кто меня не спрашивал еще? Вот спросите вы вдвоем. Да, вы вдвоем. Рад вас видеть обоих.
Спасибо, Олег Геннадьевич.
Страшный я человек, правда?
Нет.
Вот девушке все сказала, она мне ничего не спрашивала. А что говорить, все и так понятно. Я вам все сказал, все. Неправильное мышление. Нет знания, как жить. Да? А? Проходит уже. Был тяжелый. Был. Со здоровьем, да, связан? А с чем?
С тем, что очень много вещей вокруг меня, и я чувствую, что у меня не хватает сил.
На все делать, да? Вот
на это? Все это, да.
А, все, я понял, о чем вы говорите. Устаете от работы, от деятельности.
Да, и насчет деятельности это как раз и вопрос. Деятельность занимает очень много времени, и не хватает ресурсов на семью.
Ну, вам нужно сначала здоровье. То есть семья, вы понимаете, работа истощает человека, и семья истощает. Поэтому после работы нужно здоровье дальше. Дальше идет здоровье. То есть нужно бег, море, зарядка, молитва. А потом, наполнившись, отдавать уже себя семье. Но если сначала работа, потом семья, то здесь не времени не хватает, а сил. Потому что на семью тоже нужны силы. Ну, мои хорошие, ну видите, как, я не знаю, как-то в этой стране так устроено, что людям, чтобы выжить, надо очень много работать. Всем. Может, когда страну поменять, я не знаю. Ну, как, если здесь вот так вот вы не можете жить, там, по 10 часов надо работать, может, что-то менять в жизни. Я, допустим, в России живу, там столько людей не работают, ну, работают некоторые, но не так много. Мне хватает на все, как бы. Там зарплаты меньше, но и меньше потребности. Ну, как бы, имеется в виду, все дешевле, как бы. Ну.
Это как раз вопрос о том, чтобы поменять деньги.
Ну, конечно, и квартиры не такие шикарные. Ну, может, там и не надо. Я не знаю, то есть надо как бы понять. Вот мы, допустим, я просто приведу пример. Наш медицинский центр, когда мы 7 лет в Москве работали, у нас большие обороты были, но мы вообще у нас не было никакой прибыли. Мы переехали в деревню, там начали работать, сразу пошла прибыль, там начали строить что-то. Казалось, деревня лучше, чем в Москве. А так кажется, что хуже с первого взгляда. Я не знаю, мой хороший, я не знаю. Я просто знаю одно, что так, как вы живете, это неправильно. Вы истощаетесь сильно, нужно какое-то решение. Так дальше нельзя. Может быть, другая работа, но что-то надо делать. Понимаете, так нельзя жить, потому что это приведет у вас к нервному истощению. Но сначала будет страдать пищеварение у вас, то есть вам будет тяжело кушать у вас, потом дальше сон нарушится. Потом пойдет депрессия. Это все результат переутомления. Но сейчас вам что надо делать, пока вы там работаете? Вам нужно в свободное время бегать вдоль моря, если у вас есть возможность. Или зарядку. Ну, то есть наполняться энергией природы, потому что вы истощаетесь. Вам нужны силы, пополняться нужно. И это касается большинства людей, которые очень много трудятся. Вот я так живу, у меня очень много работы. Я ведь не выгляжу истощенным, правда? То есть я просто живу правильно. Я уделяю время на то, чтобы восстанавливаться. То есть это вот сегодня я делаю очень тяжелую такую длительную йогу. То есть каждое упражнение было по 30 минут. 30 минут вперед нагибался, 30 назад. 20 минут стойка на шее. 7 минут на голове. Там, и так далее. И постепенно вот я раз почувствовал себя хорошо, пришел в себя. Я наполнился силой, энергией. Человек, который много трудится, он должен также восстанавливаться. Вот мы приехали с лекции, вместо того, чтобы сразу спать, лечь, мы пошли и искупались в заливе, ой, в этом море. Там вообще просто никого нет. Ну, люди на берегу-то есть, а в море темнота. Ну, мы просто почему пошли, чтобы восстановиться. Потом хорошо мы заснули, поспали хорошо. Потому что наполнились, море сняло напряжение. Вы часто неправильно живете, и потом вы думаете, почему я так устаю? Потому что вы не восстанавливаетесь. А когда женщина усталая, она некрасивая, некрасивая никто замуж не берет. Надо восстанавливаться, быть румяной, красивой. Вы, мужчина, не хотели спросить? Нет? Все нормально? Хорошо. Ну, спросите вы. Да, моя хорошая, сдала.
Ладно. Добрый вечер, Олег Геннадьевич. Немножко личная проблема, такая не на все обсуждение, но я хочу, чтобы вы меня услышали. Это немножко трудно говорить, я
оставлю. А что цветочки я хотел бросить, они соединены? У вас все по-еврейски здесь. Они все соединены вместе, не разорвешь.
У меня был первый брак, неудачный.
Ты что такое в депрессии такой находишься?
Да, нахожусь.
С чем?
Не получилось с первым человеком, который...
Я вам про помидорки рассказывал?
Разные.
Нет? Я сегодня весной как бы этой, ну, саженцы сажал помидорки и наблюдал за ними. Я могу чувствовать помидорки, как они живут. Вот. И я посадил помидорки две. И одна, они обе, когда из земли вытаскиваешь, они такие, ой, что-то так плохо. И когда в новую землю, ой, здесь все чужое, так плохо, как бы. Ну вообще, ну так... Им очень нехорошо, им так не нравится новой земле, помидоркам, так не нравится вообще. И одна помидорка, она такая, как бы, мне здесь все не нравится, и завяла. А другая, она ей тоже было плохо, но она такая думала, что делать, и решила жить в этой земле. Ну а что делать? Земле обетованной. Вот, и она потом, знаете, через месяц, она такая вся пушистая, нарядная, уже в цветочках вся, и даже помидорки появились на ней. Маленькие. Понимаете, она все забыла, что она не в той земле уже. Просто, понимаете, очень важно в какой-то момент сделать выбор. Или ты как бы завидаешь, в депресснике живешь, или ты живешь новой жизнью.
Я новую жизнь построила. Прошли годы, я ушла от этого человека, у меня двое детей. Мы совершенно разные.
Чем ваша
жадность, гуляние с женщинами, очень много обид было.
В чем ваш вопрос? Этот человек вам показал.
Первый человек, которым я прожила,
показал вам вашу прошлую жизнь.
Я пыталась создать семью, я терпела ради детей, чтобы у детей был папа. То есть так. Я сохраняла любовь, старалась его поставить на другой путь.
Молодец! Отработалась по карте. Молодец! Ушла. Молодец!
И очень долго молилась Богу, чтобы пришел дружочек, который бы меня мало любил. И этот дружочек пришел. Этот человечек пришел.
Угу.
Я очень благодарна.
Так.
Мы встречались. Он одинокий, я одинокая. У него маленький ребенок. Но что получилось? Это что бывшая его жена, значит, сказала так. Сведу вас до конца. Причем звонки. Не сдохли вы. Машина, на которой...
Ну, ревнует она, это ее мужичок оказался.
Нет. Он был послан далеко-далеко. Она построилась подружками, что он приходил.
Да, прекратите вы кусать.
Нет, но это было сказано так даже им.
Ну, попробуем, кто черной магией занимается? Не здесь знаю. Есть кто-то с ним? Ну, сделай что-нибудь со мной. Вот я тут уже лекции читаю и все время против это черной магии. Понимаю. Давно пора уже меня как-то так раз, и чтобы я это...
Нет, и все. У нас дорога закрыта.
Моя хорошая, если вы верите в черную магию...
Я не верю в магию, я верю
если
в Бога.
Вы не верите, тогда ничего не сделаешь с вами.
Почему же с ним происходит проблема? Он забил еще... Темнее, чем когда-то выпивал. Он агрессии.
Почему
он
забил? Помнит. Значит, он верит в черную магию.
Он не помнит, что с ним творится. И у нас проблемы. Человек любит. Мы венчались. Мы были в храме Божьем. Здесь. Мы поехали.
В чем ваш вопрос?
Как? Дальше, значит, я лечила его в 6 больницах. Человек вышел в пьянки. Снова зашел. Вышел.
Спорт. Зашел. Спорт. Потом. Движение. Человек переутомляется просто. Переутомляется.
Он не много... работает почти на мне.
Ну, значит, он сломался как личность, потерял себя. Движение. Все начинается для мужчины с движения. То есть надо вытаскивать на улицу и пошли гулять вдоль
когда
набережной.
Вы вечны, а когда не в состоянии понимать, что с ним творится.
Значит, тогда надо дистанцироваться и молиться просто.
Я так и делаю.
Все.
Даже когда он погибает, и за гепатит алкоголь, все равно молюсь. И руками, и... Добро. Но человек не сидит. Вот явно видно расширенные зрачки во время агрессии. Человек не в порядке. Он не помнит.
В чем ваш вопрос? Было.
Как мне сейчас, когда мы уже вместе прошли столько, 6 лет вместе, прошли венчание, как мне его вернуть, чтобы он проснулся? Какими словами, какими молитвами?
Он надо самой проснуться сначала.
Но я не сплю.
Спите.
Я работаю, я действую.
Спите, вы меня не слышите.
Слушаю
вас. Да? Я вам говорю, что человек, когда теряет себя, ему нужна сначала природа. Нужно вытаскивать и просто гулять подолгу с ним.
Это значит. Пьяный приходит в полный.
Я говорю, когда трезвый.
А, очень редко. Пытаться вытащить его на спорт.
На движение, да.
На природу.
Двигаться. То есть, если он пьяный, значит изолироваться, жить отдельно, молиться. То есть, если человек живет в невежестве, то нельзя находиться рядом с ним. То есть, пьянство означает злые духи. Если человек начинает жить рядом с злыми духами, он сам пропитывается этой энергией. И вы ей сейчас пропитаны до отказа. У вас нет позитива в сознании, у вас в сознании только негатив. Это означает, что надо жить отдельно от этого человека, прийти в себя, восстановиться и молитвой вытаскивать потом его. Сначала самой из болота выйти, потом тянуть человека близкого из болота. Когда вы его вытащите из болота своей молитвой, он отрезвеет, а это так и будет, тогда сразу длительное движение непрерывное. То есть надо начать движение.
А уже это прошли. Мы
пошли молиться. Вот, то есть длительное движение непрерывное даст возможность человеку победить в себе усталость. Ну, то есть, человек почему пьет мужчина? Потому что он, ему не хватает сил жить. Он истощен. Ну, то есть, длительное прерывное движение приводит человека к норме. Он начинает восстанавливаться. Вот такой путь. И потом дальше, когда он чуть-чуть получше себя сочувствует, тогда надо ему помочь устроиться на работу. Потому что, когда мужчина начинает работать, он сразу же приходит в себя.
Он работает очень сильно. Это паркет.
Вот я поэтому говорю, он перегрузился на работе, поэтому пьет. Ну, то есть неправильный образ жизни. А вы говорите, я работаю, а не он.
Работаю, но, блядь, дело не в этом. На мне сейчас жизнь, на мне он, на мне его здоровье. Я хочу сохранить его. Но вы не услышали главное, я прошу прощения. Все это мужчины с его стороны, женщины, нас.
А, все, я понял, да, я услышал. Ничего, все будет плохо. Да, все будет плохо, все сдохнут. Почему женщина? Потому что действует, все, ничего не сделаешь. Я просто не услышал главное, простите. Я вас долго слушал. Мне не поможет. Все уже как бы, можно заказывать, как бы, все. Надо заказывать, что там у вас, как, землю покупают, нет? Покупают, да, вот эту землю, потом что там, как хоронят?
Бесплатно.
Бесплатно? Льготы?
Бесплатно.
Вы еврейка?
Ой, нет.
Все похоронят бесплатно.
Он русский парень.
А его тогда надо копить деньги, значит.
Парень не слышит.
Вы не слышите. Вы не слышите. Вы верите в невежестве. Ваша вера не в Бога. Вы верите в эту женщину. Вы верите в эту женщину. И это значит, что бы я вам ни сказал, все будет одно и то же. Вы будете говорить, нет, Олег Геннадьевич, вы главного не понимаете. Главное заключается в том, что на вас влияют сейчас духи, с которыми я общаюсь сейчас через вас. И они мне говорят, нет, все плохо, нет, все плохо, нет, все плохо. И будет все плохо, если вы будете продолжать жить с этими духами и верить не в Бога, а в них.
Ну это же происходит.
Да?
С ним это происходит.
С вами это происходит, а не с ним. С вами. Вы верите в злые силы.
Я знаю об этом точно. Мне об этом сказали. Я вижу по своему человеку. Он не
сидит. Все, бесполезно с вами разговаривать.
Конечно.
Отдайте микрофон.
Утром человек
должен. Отдайте микрофон, все.
Верить в Бога.
Надо верить. Вы не верите в Бога. Вы не верите в Бога. Вы верите в тетку. Давайте по следующему. Да?
Здравствуйте.
Это для всех. Беседа для всех, для вас. Чтобы вы знали, что если вы верите в тетку, меня спрашивать не надо ни о чем. Я вам не помогу. Я дал конкретную инструкцию, что делать. Но эта инструкция не сработала. Человек опять вернулся к своему. Это означает, что нет веры в мои слова. Есть вера в тетку. Она камень преткновения. Это значит, что вы в нее верите, а не в Бога. Потому что если вы верили в Бога, то эти силы, которые действуют, не стали бы действовать. Но вы верите в тетку, а не в Бога. В тетку. Вы верите в тетку. Это точно. Как только вы начнете верить в Бога, сразу же вы порозовеете. У вас будет хорошее чувство, что все будет хорошо. Сейчас у вас нет хорошего чувства, вы не верите, что все будет хорошо, вы обречены своей верой. Вы верите в злые силы, а не в Бога. Да можно куда угодно ходить, какая разница. Где вы живете в своем сознании, там ваша вера. Вы верите в тетку, в злую тетку вы верите, а не в Бога. Поверите в Бога, все вопросы решатся сразу. Ваш муж перестанет пить, все прочее.
Все прошло, он перестал.
А что тогда вы мне задаете вопрос? А что тогда вы мне спрашиваете? Все. Пустой разговор просто, и все.
Здравствуйте. У меня были конфликты с родителями. Ну все сейчас вроде хорошо. Меня интересует, оно влияет это сейчас на
моих. А с кем? Ну, если вы спрашиваете, значит, вы чувствуете какую-то вину. Мне кажется, у вас в сердце просто осадок остался такой. Это называется осквернение. То есть, когда человек кого-то оскорбляет, то он осквернен этим становится. Он потом, осадок остается от этого всего. Нужно дальше раскаиваться, молитва, чтобы убрать этот осадок. И потом будет все нормально. Ну, то есть сейчас отношения хорошие. Если смотреть вашего отца, он как бы обижен немножко на вас, но он по-доброму к вам относится. Обида есть, а у вас есть осадок. Надо просто в молитве, памятью о Боге, думать о Боге и постепенно убрать это все из сердца. Вот это то, что нужно делать. Вот так вот. Мои дорогие друзья, я хочу вам одну вещь сказать, очень важную. Пожалуйста, не спрашивайте меня ни о чем, если вы мне не верите. Мне так тяжело вам отвечать. Я расходую все свои силы. Если вы как бы верите в свои слова, в свое понимание вещей, мне не верите, я вам говорю, что-то от вас отскакивает. Я не могу вас пробить. Понимаете, у меня нет силы вот вас просто там прошибать, криком, там, гневом каким-то. Я вот, ну, у меня был запас как бы на 3 часа, на 5 часов работы, да. Сейчас 20% запаса ушло. Просто на то, что мне надо было объяснить одному человеку что-то, потому что он не хочет мне верить. Так зачем меня тогда спрашивать? Вы спрашиваете, если вы мне верите. мне легче и проще будет все сказать, объяснить. Потому что у меня есть понимание, что делать, если мне верят. А если мне хотят что-то доказывать все время, типа я не понимаю чего-то, тогда зачем спрашивать? Видите, как легко разобрались, все, все понятно. Ваш вопрос, да?
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Спасибо вам, что вы здесь.
Присаживайтесь. Видите, я бываю строгим, да, иногда?
У моего сыночка синдром дефицита внимания.
Это напряжение.
Это напряжение?
Конечно. Это 90% детских болезней – это напряжение. Вот аутизм – это напряжение психики. ДЦП – это напряжение в грубом теле. Все эти болезни напряжения указывают на нехватку контакта с природой. То есть это неправильный образ жизни для детей. Дети живут в замкнутом пространстве, в этих стенах. Они чем занимаются? Они истощаются на компьютере. Потому что компьютер, ну, вообще как бы внимание человека с любовью, когда человек что-то видит с любовью, это всегда должно дополнять его. Вот допустим, как люди в древности жили? Они если смотрели, куда им было смотреть? Они смотрели на речку, на солнце, на лес. Понимаете, им больше некуда было смотреть. Вот есть дом, а дальше вокруг что? Природа. И люди в результате, они если свое внимание куда-то направляли, они на пение птиц направляли, на журавлей. Там, и они всегда наполнялись этим. А сейчас дети смотрят туда, что их не наполняет. Вот эти компьютерные игры, они их просто развлекают, но наполнения нет. В результате копится напряжение. Почему оно не копится? Потому что человек не наполняется. Энергия природы наполняет человека, но компьютерные игры его не наполняют. Поэтому здесь важно понять систему, как работает система. То есть вы говорите об этом. Но есть разные виды напряжения. Допустим, у кого-то память страдает, у кого-то речь, у кого-то концентрация внимания. Это вопрос, куда это напряжение просто пойдет. Но это не имеет принципиального значения, куда оно пошло. Принципиальное значение имеет почему. Почему? Потому что нет контакта с природой. Все, то есть какой выход? Ребенка отдавать в какую-то секцию. Потому что когда ребенок просто двигается, все равно он начнет всасывать энергию природы. Он, допустим, побегал в спортзале, вышел на улицу. Ему, хорошо, мам, на улице. В это время идет закачка. То есть, если человек аскезу совершил, побегал, попрыгал, вышел на улицу, закачал силы природы в себя, начал жить. Понимаете? А если хорошо, а если еще лучше, тренировки идут на улице, так вообще шикарно. Ну, понятно, что бывает такой сезон, когда это невозможно. Слишком жарко, допустим. Ну, так или иначе. То есть выход такой, надо ребенка отдать в какой-то кружок спортивный, в какую-то секцию. Надо поменять его образ жизни.
Ходят 3 раза в неделю на бокс, они бегают, там занимаются.
Ну вот это уменьшает его, вот эту вот трудность?
Практически нет, сложно сказать.
Нет, уменьшает. Если бы он этого не делал, еще хуже бы было. У него эта проблема началась где-то 1 год и 3 месяца назад. То есть в это время начался плохой период, у него начала влиять такая планета Сатурн на него, которая напрягает его психику. И это влияние злое, оно продлится еще 4 месяца и пройдет. И у него легче станет с этим совсем. Ну то есть само по себе то, что он занимается, все это даст результат в будущем. Не расстраивайтесь. Слышите? На втором, на первом ряду женщин. Не расстраивайтесь. Все будет хорошо. Но все, что я сказал, это правда. Вам надо научиться правильно настраиваться. Не надо винить его или ее. Надо понять, что это ваша жизнь и ваша судьба. Ваша жизнь. И вам ее побеждать. Вам. Если вы сами не настроитесь правильно, никто вам не поможет. Если вы будете думать, вот смотрите, как побеждает судьба. Сейчас я вам объясню. Если человек считает, что кто-то виноват в его проблеме, судьбу победить невозможно. Потому что судьба моя, а не его. Это моя судьба действует через кого-то. Если я считаю, что кто-то виноват в моей проблеме, это как камень преткновения, там какая-то женщина, если я так считаю. Победить судьбу просто невозможно. Потому что, чтобы ее победить, надо сказать, что это моя судьба действует. Понять, что это моя судьба. Это первая стадия победы. Моя судьба. Дальше молитва что сделает? Она приведет тебя к такому состоянию, что несправедливости нет в действии судьбы. Есть просто объем работы, то есть какая-то трудность. Вот, допустим, женщина увидела кухню после дня рождения, такая вся, и все никто не помогает мыть. Она видит, блин, несправедливость какая-то. Ну, начала молиться, помолилась, пришла на кухню, несправедливости нет, есть только объем работы. Это первое, ну, второе приближение к победе. Первое приближение. Это моя кухня, мне надо мыть. Но несправедливость, понимаете, много как бы работы, а никто не помогает. Но на втором приближении человек просто видит, нет несправедливости, есть объем работы. Понимаете, на первом приближении это моя судьба. Это не то, что там какая-то тетка прошептала, и моя кухня стала грязной после дня рождения. Это кто-то там виноват, там нашептали, поэтому никто не пришел помогать, и кухня грязная. Это моя судьба, моя кухня. Просто несправедливость, то, что никто не помогает. Помолилась, никакой несправедливости нет, это мой объем работы. Вчера было весело на день рождения, сегодня грустно. Все. И дальше, следующее приближение к победе над судьбой, этот человек начинает потихонечку делать то, что надо. Может быть, много надо делать, но неважно, он просто делает тихонько и все. И начинается уже победа над судьбой. Она начинается сначала с принятия, когда человек уже принял, и дальше он начинает уменьшать, уменьшать, уменьшать. Кажется, что вообще никогда не бросит пить, никогда не будет нормально работать. Это так кажется. Это называется объем работы. Судьба всегда пугает человека. Она говорит, ничего у тебя не получится, у тебя такой особый случай, потому что, во-первых, ничего не получится, потому что там тетка виновата, а во-вторых, он пьет постоянно, все, ничего не получится. Так судьба действует. Она пугает, она говорит, ничего не получится. Но человек начинает что-то делать, то есть он принимает, говорит, тетка не может ничего сделать, потому что я верю в Бога. Все, во что веришь, то на тебя действует. Если веришь в Бога, Бог на тебя действует. Веришь в злых духов, злые духи действуют. Во что веришь, то и действует. Понимаете, там каналы есть такие тонкие, невидимые, в тонком пространстве. И эти каналы, они нас связывают с разными пространствами. Если человек связан с Богом, на него злые духи уже не действуют. Если он связан с злыми духами, Бог не действует. С чем человек связан, то и действует. Вот, допустим, я злой дух, да? Я хочу как бы вырвать цветок, но он связан с Богом. Чего не сделаешь? Я хочу, но ничего не получится. Ну, я вырву там все тогда, ничего не останется. Но злого духа нет столько сил, чтобы вырвать всю жизнь человека, потому что у него ничего не получается. У него есть какие-то ограниченные возможности. У меня был случай, одна женщина стояла на карнизе 7-го этажа, то есть с другой стороны. А я был в другой стране в это время. Я просто молился за нее, а дух ее злой тащил за волосы вниз, чтобы убить ее. И он не смог. Не она даже молилась, а я за нее молился. Я просто слушал тех, кто молится, настроился. 20 минут продолжалось сражение. Через 20 минут приехала МЧС и сняло ее. Но он не смог ничего с ней сделать. Один раз злой дух вошел в одну мою знакомую. Она сошла с ума. Я пришел, начал молиться. Он начал через нее орать на меня мужским голосом. «Отстань от меня, что ты пристал?» На меня орет злой дух. А я молюсь и говорю, «Это ты пристал, уходи из ее, говорю, тела. Иди куда-нибудь в другое место. Иди в свинью какую-нибудь зайди. Чего ты в людей заходишь?» Ну так мы с ним общались. Они нормальные ребята, просто как бы пугают человека. Сначала пугают человека, а потом завладевают им. Ну, меня-то не испугаешь. Я знаю, кто такие. Что, они испуг только делают. Они ничего не могут сделать с человеком. Они только через испуг действуют. Если ты не боишься, что они с тобой сделают? Испугался, они заходят тебя. Пугают сначала. Потом ты начинаешь верить в это во все. Я просто слушаю тех, кто молится, молюсь вместе с ними, и все, и до свидания, злой дух. Ничего не остается ему смотаться. Почему? Потому что сила Бога сильнее, чем его сила. Это сравнивается светлячок и солнце. Солнце, когда восходит, все светлячки, уже их не видно. Ночью видели светлячки, красиво летают. Веды сравнивают их с злыми духами. Солнце восходит, светлячков нет. Все. Вот такая система. Но если вы верите в светлячков, а не в солнце, тогда, несмотря на то, что солнце взошло, вы все равно будете связаны со светлячками. Вы не будете видеть солнце. Поэтому нужно идти методом определенным. Сначала принять судьбу, потом молиться, а по объему работы почувствовать. И потом потихоньку ее перелопачивать, и все. Первая стадия – спокойствие в сердце. Спокойствие в сердце пришло, следующая стадия – влияние. Пусть на этой стадии человек, даже если он не в себе, он начинает понимать, что что-то не так, менять свою жизнь. На третьей стадии у него сердце меняется, он сам хочет с тобой ходить, купаться там, зарядку делать, у него приходит. Это называется победа над собой же. Как только человек один раз прошел все эти стадии, он уже не спрашивает Олега Геннадьевича, не говорит, что вы не понимаете, у меня более сложная ситуация. Он не говорит об этом, он просто их проходит, и все. Ну тогда что спрашивать меня? Все нормально. Так же молиться и делать все то же самое. Что еще в жизни можно делать? Надо заряжаться природой, добрыми людьми и Богом. Все, вся жизнь. Идти дальше по жизни. Я с кем-то не договорил, я перескакиваю. Все, продолжайте, скоро все с ребенком лучше будет. Если не поможет до конца, можем поставить семена в уши, так как он спортом занимается, у него энергии много. И бывает так, вот у меня, допустим, с глазом. Я работаю на компьютере, несмотря на то, что веду правильный образ жизни. И компьютер, он истощает мне левый глаз, быстро истощает. Как у женщины была повышенная чувствительность ушей, у меня повышенная чувствительность глаз такая же. Вот. Ну, и истощает быстрый глаз, у меня там повышается глазное давление. Но я поставил все семена, они как антенны, они притягивают энергию и дают ее в глаз. И они нейтрализуют истощение глаза. В результате глаукомы нет. То есть глазное давление не повышается. У меня в норме все время глазное давление в этом глазу. Все. Можно точно так же и вашу концентрацию внимания у ребенка наладить, тоже поставить семена, которые действуют на эти зоны. Если ему ничего не помогает, вот движение, спорт, он как бы не может, тогда поставили семена, они ему энергию туда направили, и все. Там вот я у вашего ребенка не вижу большой проблемы. Это акцент личности, это не то, что там... такая сила большая. Бывает очень сильное влияние.
Это не садо-заки?
Нет, просто небольшой период. Ладно.
А что за семена?
Разные. Тысячи разных семян. Каждому свои подходят. Узнайте на консультации. Проконсультируйтесь у нас на центре. И узнайте. Все, мои хорошие. Лекция. Буду говорить честно. Но то, что я увидел здесь, вот и в прошлый раз, и в этот, в вашей стране, я увидел, что людям очень тяжело выжить здесь. Ну, то есть порог выживания очень сложный. То есть нужно очень много работать для того, чтобы просто жить. Я уж не говорю о том, чтобы там заработать себе на квартиру там, или на дом. Это нереально вообще сложно. То, что я увидел здесь. Ну, хочу сказать, что так не везде. Во многих странах гораздо легче выживать и жить. Ну так это вам просто к сведению, что не думайте, что так везде так тяжело жить. Есть где и полегче. Это первое. Но если вы хотите здесь, вам нравится, тогда вы должны знать такую вещь, что в этой ситуации, когда у человека очень интенсивная жизнь, очень тяжелая, у меня такая жизнь тоже. Я вам говорю, что я живу в самолете. Я пришел разок в самолет, разулся, тапочки одел, как бы там себе эту штучку такую, как бы. И женщина рядом говорит, нам лететь всего 2 часа, что вы так это? Я говорю, вы домой приходите, обувь снимаете? Она говорит, снимаю, я тоже. Я говорю, я домой пришел. Я живу в самолете. Вот, она поняла меня. Очень интенсивная жизнь, тяжелая. Я поэтому трачу время на здоровье. И понимаете, здесь в этом вопросе очень важно понять, как это делать. Ну, то есть надо понять принцип. Человек получает силы, и успех означает, потому что, еще раз повторяю, где-то 50% ваших трудностей – это переутомление. Я просто смотрю на вас, на всех. Вы просто переутомлены. Ну, то есть не то, что вы несчастны, замучены. Бывают люди, они в неправильном настроении находятся. У вас более-менее нормальное настроение. В большинстве, в основном, вы как бы не в депресснике находитесь. У вас хватает энергии солнца, а солнце, оно человека окрыляет. Дает ему жизнерадостность такую, эмоциональную силу. Особенно солнце и вода, когда рядом. Это вообще считается очень крутая возможность жить, когда солнце и вода, еще много воды и солнце. Это 2 стихии. Вода дает человеку спокойствие, умиротворение. Солнце дает оптимизм, жизнерадостность. Теперь возникает только один вопрос. Как это получить все себе внутрь? Вот это вопрос серьезный. Нужно понять, что вам не хватает именно этого. Вам не хватает отдыха, вы переутомлены все. А это переутомление дальше идет в личную жизнь. Потому что когда люди вместе начинают общаться, они, если у них нет сил, то они не могут быть вместе. Я недавно песню слышал, там примерно такие слова. Что в разлуке боль сильней, любовь мою согрей, не уходи. Любовь уставших лебедей. Уставших, понимаете, лебедей. Вы уставшие лебеди все. И поэтому люди не могут рядом находиться, потому что они уставшие лебеди. То есть они, у них нет сил вместе жить. Они устают, потому что они не знают, как отдыхать. В этом проблема. Они отдыхают за телевизором, за компьютерными играми. Не понимают, что это не дает силы. Но вам не хватает сил просто. А силы прямо рядом. Вот они. Это огромная стихия, которая дает силы. Но вы эту стихию не знаете. Не знаете ее возможности. Вот знание – это очень важная вещь в жизни человека. Вот я почему сегодня вчера приехал домой после лекции. Я пошел на море. Понимаете? Когда я же чувствую мысли людей, когда там сидели возле моря, люди как бы отдыхали и увидели, как мы заходим в море, они подумали, вот русские капец вообще. Потому что ни один нормальный еврей ночью в море не пойдет. Вот. Я с этим согласен. Мы пошли в море, потому что нам надо было спать потом. А когда человек напряжен, даже заснуть не может. Мы сходили в море, потеряли полчаса. Начали спать, легли чуть позже. Но зато был очень крепкий, такой, как у младенцев, сон. Только соски не хватало. Вот. Понимаете? Очень крепкий, здоровый сон. Почему? Потому что мы побыли в море, 10 минут постояли там в водичке, и все. Это не то, что я вам рекомендую после работы ночью там ходить в море. Я просто вам рассказываю, мои хорошие, что есть люди, которые во что-то верят. И эта вера помогает им в каких-то ситуациях в жизни решать вопросы. Если я верю, что, после самолета мне нужно или в баню, или в море. Вот у вас бани не было, потому что у вас баня на улице вот, в августе. Поэтому есть море. Вот, и я пошел в море, я прилетел с самолета и сразу в море. Я простоял там час, не выходя, час. Люди заходили, выходили, грелись там опять, то есть много раз, а мы стояли в море. И все психические каналы мы прочистили за час. И самолет до свидания, все вибрации самолета до свидания за час в море. Представляете, как классно? То есть я вышел, я как будто никуда не летал. А кроме того, за этот час произошел синхронизация, то есть вода синхронизирует человека с тем климатическим поясом, в котором он находится. Я как будто здесь живу. Не осталось там еще шалом, там еще я почувствовал себя, что я как будто здесь живу. Понимаете? Но когда я вас вижу, я вижу, что вы переутомлены многие. И причина заключается в том, что у вас нет внутреннего способа отдыхать. Вы не знаете, что нужно учиться длительному бегу, учиться посту на воде, учиться неподвижному положению тела. Длительный бег дает человеку волевую силу. Вот, допустим, что такое волевая сила? Вот, допустим, не могу выйти замуж. Не хватает волевые силы. Волевой силы. Что такое волевая сила? Это надо просто какому-то мужику, какому-то, который вот, понимаете, есть мужики, которые вот нагло живут один, живет один. В наглую, понимаете? Безобразник. Вот. И надо просто бегать начать. Начать бегать. И у женщины, когда она бежит, у нее увеличивается волевая сила. И эта волевая сила что делает? Посмотрела на наглеца. Вот. И он сразу, оп, как тебя зовут, я знаю только я. Как тебя зовут, бессонница моя. Ну, то есть, если у тебя есть проблема какая-то, надо просто ее, ну, иметь волю, чтобы ее решить. Это волевая сила, она действует же. Допустим, у тебя есть какое-то желание. Что тебя отделяет от объекта? Только сила. Ну, или у тебя нет силы, или есть. Понимаете, да? Но это какая волевая сила? Это позитивная сила. То есть девушка же действует своей красотой. Она не то, что ему по башке бьет мужику и в мешок, и домой к себе. Вот. Она действует красотой. Он добровольно начинает ухаживаться, заботиться. Ну, то есть он добровольно согласен на отношения. Просто некому было его сбить с ног. Он ждал, когда же как бы, придет тот день, когда на меня посмотрят так, чтобы я бегал за ним. А просто девушки не бегают сами. Поэтому за ним никто не бегает. Приведу пример. Я когда начал ходить в спортзал, я заметил, что девушки там такие, они смотрят такие. Очень крепким взглядом. Ну, то есть сильным взглядом. Значит, человек жизнерадостный, сильный. На танцах тоже такое видел, когда танцуют. Ну, то есть, длительное движение дает человеку силу воли, способность преодолевать трудности. Неподвижное положение тела дает терпение. Вот, допустим, познакомилась, а замуж не берет сразу. А она неподвижное положение тела практикует. И ему нет шансов. Возьмет, потому что она сильнее его беспомощности, она сильнее его безволия. То есть у нее есть сила, ее сильнее ее сила. Это сила терпения. Терпение не означает надуваться больше и больше, потом лопнуть. Терпение означает, что ты нормально себя чувствуешь в этой ситуации. Потому что ты имеешь дело всегда только со своей судьбой. Не то, что мужики плохие там. Просто это твоя судьба так действует. И ты можешь быть ее сильнее. Я вам рассказываю методы. Терпение идет от неподвижного положения тела. А если подключается молитва, то молитва продавливает судьбу вообще. Человек, когда не двигается, еще и молится, тогда судьба начинает отступать, отступать, отступать и вообще тю-тю. Но если он помнит о Боге в это время, а не о своей жизни. И если человек ничего не понимает, что делать, то вообще ничего не понимает. Что, все запуталось в мозгах? Тогда пост на воде. Пост на воде прочищает не только печень, также мозги. То есть это такая аскеза, которая дает человеку ясно видение. Вот вы говорите, откуда у вас, Олег Геннадьевич, такое ясное видение? Я пощусь с вечера до обеда всегда. То есть когда солнце восходит, я ничего не ем никогда. Уже лет 20, наверное. И вот эти 20 лет я поэтому чувствую, что у меня развивается такое чистое восприятие человека. Я в это направил свою аскезу. Пост направил туда, в чистое восприятие человека. Пытаться понять, что с человеком происходит. Я вам сейчас рассказываю инструменты силы. Что такое успех? Это значит, человек сильный. Вот, допустим, у собачки ее сила в здоровье выражается. Она хвостиком виляет, такая смотрит, такая. В здоровье и любви. Она любит всех. Хвостиком виляет и радуется. И все, ее берут сразу. Домой. Такая нужна собачка. Она повышает настроение. У нас недавно два котенка завелись. Прибежали, начали играться, как будто у себя дома. И соседи у нас их взялись. Ну, потому что они жизнерадостные. Радостно очень прибежали. Чтобы быть радостным, нужна сила, откуда-то ее брать надо. Это первое правило жизни человека. Если он не начал длительно ходить, потом бегать, не начал зарядку делать, не начал поститься на воде, не начал вот этих аскез, то он не может быть успешным, потому что у него нет сил. А? Ходить и бегать можно. Лучше не так, лучше 6 километров ходить или бежать. То есть нужно непрерывно это делать. Лучше одно движение непрерывно. Ходить и бегать тоже нормально, но это менее эффективно. Лучше бежать медленнее, но бежать. Или идти. И это тоже заряжаешь. Идет, бежит. У меня жена так тоже делает. Бежит, 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 бежит. Женщине не хватает терпения, только бежит. Лень – это смерть. Если человек хочет жить, он должен понять принцип. Вот если как бы ему такой внутри, ой, я не могу что-то бежать. Это не могу, это и есть смерть. То есть, когда человек может совершать аскезу, он живет долго. Не может, умирает. Я сегодня у одного знакомого был в больнице, он уже 3 года лежит обездвиженный. Я ему сказал, шевели вот так вот, двигай одной рукой. Она у него двигается, одна рука всего. Двигай одной рукой 2,5 часа в день. Через 4 месяца ты встанешь с постели. Движение – жизнь. Понятно? Плавание тоже хорошо. Просто там, понимаете, плавание – это как статические упражнения. Оно увеличивает терпение в человеке. То есть ты поплавал, тебе легче все принимать, ты спокойный такой, умиротворенный. Это есть статическое напряжение, есть неподвижное положение тела. Это активная аскеза, а есть пассивная аскеза. Пассивная аскеза – это вода. Вот солнце заменяет движение. Вот если человек на солнце находится, он как будто подвигался, но это пассивная аскеза. А активная аскеза – это движение. А если еще солнце плюс светит, вот мы так бегали, солнце светит и плюс еще бег. Это в 2 раза больше заряжает еще. Но это надо уметь выдержать, потому что для этого надо очень тренированный организм иметь. Ну то есть я не живу же на таком солнце, как у вас. Я взял, искупался, потому что вода, она очень сильно дает. Ну, кстати, когда мы меняем аскезу, вот я как бы в воде, я очистился, то есть статическая аскеза пошла, вошла в организм. Я сначала постоял в воде, потом побежал, 1:45. Это у меня 16 километров, как раз то, что мне надо пробежать раз в 6 дней. Попал на вашу страну. Я бежал под активным солнцем. То есть я бегал до 10 утра, там, с 8 до 9. Под активным солнцем я бежал уже. Вот. И потом опять в воду. И у меня чуть-чуть подгорели плечи просто. И я получил сильный заряд вот этой энергии солнца. Потому что когда человек бежит на солнце, то почему солнце опасно? Потому что если ты не двигаешься на солнце, энергии деваться некуда. Но если ты бежишь и еще радуешься всем, то вот эта вся солнечная энергия, она тебя вот так орошает, и ты получаешь очень сильную, как бы, такой заряд. Вот этот. Если у тебя тело тренированное, как психика, то ты получаешь такую силу, что у тебя как бы глаза уже начинают сиять. Из глаз уже солнце идет, понимаете? Потом. Ну, то есть... Зарядился, отдал энергию людям. Что такое отдать энергию людям? Начал, вкладываешься в людей. Смотрите, очень важно понять вот это то, что я вчера говорил, что в каждом человеке есть божественное, да? В женщине, в каждой женщине Бог дал доброту, нежность, ласку, простоту, искренность, веру. Это женские энергии. Или верность, или вера тоже. Вот женщина с лекции слушает с очень большой верой. Это божественное качество. Вот. Дал женщине скромность, желание заботиться о других. Это божественная энергия в любой женщине. Вот женщина, человек рождается, Бог подарки дает. Он вот женщине вот такие подарки. Не расстраивайтесь, моя хорошая, все будет хорошо. И то, что видели мои строгие такие глаза, да? Я разговаривал со злым духом, не с вами в это время. Я его вышибал из вас. Поняли, да? Потому что я его видел на вас здесь. Я на него убежал. Легче вам сейчас стало? Видите? Иногда такой метод тоже есть. Я его просто прогнал его. Все. По-мужски с ним поговорил. Вот. Сейчас хорошо же, легче так, расслабил, все, будет хорошо. Не поддавайтесь, не давайте себе верить в злые силы, не давайте, не думайте даже об этом человеке, вообще никогда не вспоминайте. И каждый человек должен, вот так же, как вы любите трудиться и постепенно добиваетесь цели, также поймите этот принцип, добивайтесь этой цели. То есть начинайте просто стоять неподвижно, начинайте с 5 минут. Потом 10, потом 15, потом 20. Смотрите, там есть определенные закономерности. Вы сначала стоите, у вас тело все отекает. Потом дальше мурашки или жар в теле наступает. Даже может голова закружиться. Потом дальше тело немеет, и потом легкость в нем наступает. Когда вы до легкости дошли, вы пробили каналы психические, связанные с хроническими какими-то заболеваниями. Точно так же во время бега то же самое происходит. Человек бежит сначала, ему очень тяжело бежать, как будто он тело свинцовое. Потом дальше жарко становится. Потом дальше такое ощущение, как будто онемение в теле. А потом легкость. Вы когда прошли вот эти стадии, вы пробили какие-то каналы. То же самое, когда вы поститесь. Вы сначала поститесь, сильно хочется кушать. Это вот как отек, да? Потом дальше идет жар в теле. Вы чувствуете, вас жарит как будто... Потом дальше, после жара, такое ощущение, что вам тяжело двигаться, такое онемение. Потом легкость. Или до легкости дошли, значит пост вам дал свои плоды. Но вы сразу не сможете пробить эти все 4 стадии, понимаете, в очищении организма. Если чувствуете, на какой-то стадии вам плохо, стало тяжело, ну не продолжайте. Просто принцип такой, когда вы, если вы стоите неподвижно, лучше заканчивать не когда тяжело, а когда полегче стало. То же самое, когда бежишь, тяжело стало, не заканчивайте. Можете пройти потом, но не заканчивайте. Чуть легче стало, тогда заканчивайте. Лучше, когда на трудности, не заканчивать, потому что это вредно для здоровья. И в целом знайте, что когда вы бежите, то есть определенные амплитуды. Как бы. Ну, когда у нас 4 психических цилиндра. И вот первый цилиндр, к первому пробежка подходит через 20-22 минуты бега. Наступает второе дыхание, вы бежите, потом раз, через 20 минут, как будто вы не бежали. Ну, то есть, легче дышать стало. Это значит, что вот началось очищение организма с этого момента. Можете дальше не бежать. Можете бегать по 20 минут, допустим, полгода, а потом переходите на 40 уже. Ну, то есть через 40 минут вы прочистите первый психический цилиндр, который связан с памятью, со сном, с иммунной системой, с кожей, с слизистыми оболочками, и все это у вас начнет лечиться. Еще дайте полгода себе, чтобы это все пролечилось. У вас желудок пролечится, там кишечник, все слизистые оболочки, если там по-женски проблемы, слизь тоже пролечится. Все пролечили, потом час уже бегаете. С 40 минут до 60 уже лечатся все сосуды, все мышцы, все кости. Это атеросклероз, до свидания, болезни сердца, до свидания, давление, до свидания. Человек час бегает, все это начинает пролечиваться и вылечивается просто. С часа до часа 20 человек бежит, у него лечатся внутренние органы. Кисты в щитовидке, там, в молочных железах, там, в печени, все полностью очищается. И потом, если от часа 20 до часа 40 человек бежит, лечится уже нервная система. Психические заболевания, до свидания, аутизм, до свидания, ДЦП, до свидания, все, до свидания. Чем вы длительнее бежите, тем больше перерыва. 20, вот очень просто, я вам по 20 минут дистанции дал, да? Каждые 20 минут прибавления, вот 20 минут бегайте, каждый день можете бегать. Если на 20 минут прибавили, через день, еще на 20 минут через 2 дня, еще на 20 минут через 3 дня, еще на 20 минут через 4 дня. А? Что? Моя хорошая, я к этому шел 2,5 года. Я вот бегал, 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 и через 2,5 года я смог пробежать час 46. Два не надо бегать, вот, вот такой вот. Я вообще бегал сначала, как ходил, то есть очень медленно, а потом быстрее, естественно, получилось быстрее. А бегать нельзя тем, как кто испытывает боль во время бега. Если вы бежите, где-то заболело, печень там, еще где-то колени, значит, надо ходить. Или бегать медленнее. Но если человек ничего не болит, он может бегать, значит. Мигрень, это значит, что вы, ну, если после бега голова болит, это значит, что вы не сочетаете, то есть перед бегом купаться, после бега купаться. Надо статику с динамикой сочетать. Если больше 40 минут бегаете, нужно неподвижное положение тела. Ну, то есть начинайте просто стоять. А потом дальше, если вы уже стоите 20 минут, пробуйте садиться, ноги вытягивать вверх и нагибаетесь вперед. Это упражнение, когда будете 20 минут делать, тогда вставайте на колени и просто назад заваливайтесь вот так. Есть? Нет, это другое. Вот, если вы назад научились долго лежать вот так, вам больше ничего не надо. Просто стоять, нагнулись вперед, нагнулись назад. По 20 минут, час, все. А? Назад просто... Колени, ну, на коленях стоите назад, вот так, все, на пол, да, прям ложитесь. Нет, потому что есть неподвижное положение тела, статика, она пробивает каналы и увеличивает продолжительность жизни. Она дает человеку волю и терпение. Вот, допустим, судьба на вас наваливается, и, допустим, вас выгоняют с работы. Вы неподвижное положение тела плюс молитва. И вот эта вот возможность выгнать вас с работы отодвигаться начинает. Но если вы йогу сделали, этого не произойдет. Именно неподвижное положение тела отодвигает судьбу. А длительное движение пробивает судьбу. Ну, например, у мужа завелась тетка. Вы бежите, длительное непрерывное движение, и у вас появляется сила пересилить ее. То есть она любит мужа, и вы любите мужа. И ваша любовь становится сильнее, и он идет вроде к ней, но прийти не может. Потому что ваша воля не дает ему. Ну, то есть это реально влияет на судьбу. Или, допустим, у вас в бизнесе пошло просев. Ну, то есть у вас продажи уменьшились. Это значит, что судьба, она надавила на вас. Длительное непрерывное движение дает волю и пробивает судьбу. Вы скажете, а как это понять? Вот, допустим, вы думаете о продажах, да? И у вас внутри такой блок. Вот это и есть судьба. Это конкретная вот энергия судьбы. Вы думаете, это Мне так кажется, что мне так тяжело. Это не кажется, это тяжело на самом деле. Ничего не кажется. Длительное непрерывное движение пробивает это кажется, и вам легко становится, и потом дальше вы начинаете уже делать продажи. То есть сначала на тонком плане, потом на грубом все реализуется. То есть успех в деятельности означает, что человек на 50% успех в деятельности для вас означает. Это самое первое, что вы должны понять. Это просто ваша сила. Еще раз повторяю, вспомните собачку. Одна очень, очень мощная, то есть она в Израиле прямо закончила образование. И у нее хороший очень диплом породистой собаки, понимаете? Вот такой израильской, очень крутой. Но она, у нее нет энергии природы, она... Ну хоть какой диплом покажи, ее никто не возьмет. Но если собачка такая, как бы, она такая, как бы, жизнерадостная, крепенькая. И хвостиком виляет так. Вас увидел такая. Вы думаете, блин, хотела породистую взять. Ну ладно, эту возьму. Это называется успех в бизнесе, понимаете? У собачки был бизнес. Чтобы ее взяли, как бы, и ей даже не надо работать. Все. Ее кормят потом, она просто радует глаз. И все. Терпение, неподвижное положение тела и молитва. Вот это неподвижное положение тела, оно пробивает как бы вот это чувство. Что не складывается в отношения, означает сильное какое-то влияние кого-то на вас. И вы не пробивать должны этого человека, а просто принять. Это энергия терпения. Неподвижное положение тела, молитва. И сначала сердце спокойно по отношению к этому человеку становится. Потом вы начинаете с ним, можете, у вас есть силы с ним по-доброму общаться. А потом в его сердце меняется отношение к вам, вопреки вашим ожиданиям. Вам кажется, что это просто невозможно. А мне ничего не кажется, потому что я мыслю другими категориями. Я, в отличие от вас, диагностирую влияние судьбы и дальше ее пробиваю. Вам не надо это делать сейчас, потому что разные болезни, есть три типа старения. Послушайте меня, три типа старения. Первый тип старения – лишний вес. Запишите себе, пожалуйста. Если у человека есть лишний вес, его аскезы, побеждающие судьбу, это пост на воде и длительное непрерывное движение. Все, никаких статических упражнений. Иначе загнетесь.
А как понять, я лучше бегать или ходить?
Если бегать не можешь, значит надо ходить. Если не можешь ходить, надо ползать. Я серьезно вам говорю, я не шучу. Если не можешь ползать, надо двигать руками, как я этому человеку посоветовал, и сможешь ползать потом. Сможешь ползать, пойдешь. Сможешь идти, побежишь. Теперь возьмите маленьких грудных детей. Они рождаются, они что, сразу побежали? Что они делают сначала? Ручками болтают, руками, ногами так. Вот. Так этим они занимаются. Дальше, когда они болтают ручками достаточно, они что делают дальше? Переворачиваться начинают, потом дальше ползут, потом дальше идут, потом дальше бегут. Вот такая последовательность и у вас. Запомнили? Последовательность та же самая. Я не шучу. Вот этот человек уже 3 года лежит как бы, лежит обездвиженный. Я бы на его месте уже давно пошел. Потому что он просто не знает закономерности. Рука задвигалась. Двигай. Лежи и двигай. Все, тебе нужно тело. Хоть ты духовный человек, хоть не духовный, тело нужно для жизни. Если ты хочешь, чтобы оно жило, двигай рукой. Потому что когда человек двигает рукой вот так вот, у него начинают каналы все тонкие работать и начинает все восстанавливаться. Просто он движет рукой. Что он делает? Он заряжает тело энергией, необходимой для жизни. Понимаете? Вот если вы, допустим, поработали где-то, когда человек что-то делает, с напряжением внутренним, он тратит жизненную энергию свою. А потом он, когда бежит на свежем воздухе, всем радуется, всех любит, в это время он заряжается. Я вам объясняю элементарные вещи, которые каждый человек должен знать. Если человек эти вещи не знает, он не будет успешным в деятельности. Потому что успех в деятельности означает, есть силы. Нет силы, нет никакого успеха. Я еще раз вам сказал с самого начала, мои дорогие друзья, ваша главная проблема, что вы очень интенсивно и много работаете. И вам, значит, нужно просто силы. Запомнили, да? Изучайте, у меня есть лекции на эту тему, послушайте подробности, как бегать, как неподвижно стоять. Йога, фитнес, все это надо. Сейчас объясню, зачем. Это потом следующий этап. Зачем нужен фитнес? Фитнес дает человеку, во-первых, он дает ему резерв здоровья. Ну, то есть, когда человек ускоряется, что-то с нагрузкой делает, у него укрепляется возможность преодолевать сильные... Ну, допустим, он в стресс вошел, а он фитнесом занимается. У него не будет инсульта. Понимаете, это называется резерв здоровья. То есть у него увеличивается возможность терпеть нагрузку в организме. Это раз. И второе, фитнес, вот эти все упражнения, они массируют внутренние органы, делают как бы, идет глубокий массаж тела. Два. И третье, вот этот мышечный каркас, который формируется, он не дает организму проседать, ну то есть стареть, понимаете? Три. И четвертое, он дает очень хорошую работоспособность. То есть вот эти все вот тренировки, вот эти там вес, там наклончики всякие, это все увеличивает интенсивность, возможность человека активно трудиться. Понимаете, вот сама работоспособность зависит от таких зарядок и движений. Люди, которые этим занимаются, у них очень хорошая работоспособность. Но я говорю сейчас о долголетии. Вот если человек длительно, непрерывно двигается, бежит, у него увеличивается продолжительность жизни. Вот я изучал, когда это, я когда пробегаю 16 километров, у меня как бы активное долголетие это 65 лет. То есть через 11 лет у меня начнется процесс старения в организме, активно очень, 65 лет. Мое длительное движение, вот это я бегу длительно, да, я могу видеть, как мой организм стареет. Я вижу, что через 16 километров пробежки у меня активное долголетие увеличивается до 86 лет, на 21 год. Понимаете, а потом, когда я, допустим, прошло 6 дней прошло, у меня опять как бы уменьшилось. Но с каждой новой пробежкой, и когда человек длительно бежит, у него также происходит очень глубинное лечение организма. Понимаете? То есть у меня, допустим, опухоли предстательной железы – это наследственное заболевание. Ну, и по отцовской линии, и по материнской линии. И у меня тоже, несмотря на то, что йогой занимался, представляете, у меня там что-то тоже пошло, что-то такое. Я могу это видеть в своем организме. И когда я заметил, что когда я начал бегать с часа до часа 20, когда начали лечиться внутренние органы, у меня там все за 3 месяца рассосалось ненужное. Понимаете, и пролечилось и печень, и почки, и сердце, все. Все внутренние органы. А потом нервная система начала лечиться. Ну, то есть, другими словами, длительное непрерывное движение омолаживает человека. И омолаживание происходит через нытье. То есть, ноет печень, значит, лечится, не надо этого. Она ноет, говорит, мне нужны силы. То есть, все. Потому что, когда человек длительно двигается непрерывно, он орошает очень глубоко свой организм. И длительность движения означает более глубокое лечение, еще более глубокое. И, допустим, взять болезни, да, вот дети, допустим, они чем болеют? Они болеют, кожа у них страдает, слизистые оболочки, простуды, у них обычно печень не болит, там кости не болят, понимаете, у них все поверхностные болезни, кожа, слизистые, это первый слой самый энергетический, понимаете, а у пожилых людей уже что болит? Нервная система, внутренние органы там и так далее. Позвоночник это тоже очень глубоко внутри. Ну, то есть, другими словами, когда человек, допустим, бегает с часу до 20, у него начинает позвоночник лечиться. Также он лечится, если, допустим, человек не двигается долго. Вот он лег, допустим, вот так лежит и не двигается. У него тоже в какой-то момент начинает лечиться позвоночник. Одна женщина меня спросила, у меня тяжелые головные боли, что мне делать? Я говорю, вам надо просто научиться долго вот с поднятыми ногами стоять на шее. А потом, когда вы выходите из этого положения, да, надо потом шею крутить, потому что статика заканчивается, надо делать динамику, выходить из статики уже. И у ней прошли головные боли, потому что она как раз столько делала, сколько нужно, чтобы убрать это статическое напряжение, которое вызывало головные боли. Это тоже напряжение просто в нервной системе. Она разрушается из энергии напряжения. Тоже длительное, ну давайте три типа старения, да? Первый тип старения – лишний вес. Длительное движение плюс пост. Второй тип старения – напряжение. Что такое напряжение? Это Паркинсон, это суставы, это геморрой вылазит, вены вылазят, голова болит, скрючивает. Это все напряжение в теле. Аутизм, ДЦП, психические заболевания – это тоже напряжение. Лечится длительным движением и неподвижным положением тела. Чем глубже напряжение, тем дольше надо это делать. Все. А? Ну, я же сказал, напряжение – это… Тип старения, я же говорю по признакам. Вот, допустим, лишний вес очень сложно понять. Лишний вес есть? Есть у меня лишний вес? Очень сложно понять. В дверь входишь, значит, нет лишнего веса. В дверь не входишь, значит, есть. Вот. Напряжение тоже, как бы, это напряжение, это запоры, головные боли, суставы болят. Все виды болей и скованности – это напряжение. Нарушение сна, агрессивное человек, как это напряжение все. Понятно, да? Длительное непрерывное движение, неподвижное положение тела. Все. Теперь все воспалительные процессы, кожа чешется там, вот, аллергии, все вот эти вот, воспалительный процесс внутри, гневливость сильная, поубивал бы. Это то, что у вас на работе, там женщина говорит, у меня плохо. И там у кого-то гневливость, понимаете, то есть человек перегретый изнутри. Вот. Это вот у подростков, когда вылазит, это лишний вес. Там токсины, лишний вес – это одна категория. Это длительное движение плюс пост на воде. У меня вообще не будем. Сейчас, если все у меня скажут, лекция закончится. Вот. Итак, третий тип старения – это жар в теле. Жар, да. Начинается с воспаления, заканчивается разрушение внутренних органов. Сахарный диабет, бронхиальная астма, тяжелые кожные болезни, аллергия – это все излишний жар в теле. Он лечится статическими упражнениями плюс пост на воде. Но если жар, допустим, в нервной системе – 2,5 суток. Если жар в коже, значит 18 часов поста. Ну, то есть все зависит от того, насколько глубоко. Итак, тема закрыта, да? Я вам рассказал про то, что у вас 50% успеха зависит от того, насколько вы заряжаетесь. Не заряжаетесь, никакого успеха, потому что собачка должна быть... Иначе ее никто не купит. Я вам 50 раз это сравнение показываю, чтобы это все вы поняли, как бы все, что у собачек, то у людей. Понимаете, если человек как бы не заряженный, он никому не нужен. Хоть там 5 дипломов, хоть 10, не имеет значения.
Олег Геннадьевич, на статике это можно стоять, лежать?
Можно стоять, лежать – это самая лучшая статика. Да, лёгко. У меня статика. Статика, мои хорошие, это аскеза. Аскеза. Лежи, а вы когда лежите, это аскеза или нет? Аскеза? Нет. И смотря с кем, да? Олегина, смотря с кем. Я понял.
Статика.
Можно валик, да. Ну, то есть, если вы лежите, ноги подогнули вот так, это статика, то есть, это аскеза вот так лежать. А если вы просто развалились, это уже не статика. Это просто сон. Никаких статических упражнений нет в этом. А? Вот смотрите, диабет означает жар излишний в теле. Пост на воде, ну видите, там уже ограничение по инсулину идет. Я просто говорю, как лечится жар. Пост на воде плюс статика. А статика заменяется морем, то есть море. И в целом, как бы, если у человека уже такая стадия заболевания, то, допустим, вот астма-сахарный диабет лечится сырой пищей. Зелень сырая и так далее. Но давайте мы не будем в эту тему углубляться, я вам просто вам отметил тему, потому что мы говорим об успехе, да? И чувстве собственного достоинства. Знаете, что когда человек наполненный, его чувство собственного достоинства становится в центр. И человек становится красивым, почему? Потому что он отдохнул. Он наполненный. И когда человек много работает, ему надо также много восстанавливаться. Это принцип жизни. Без этого вы не сможете. Просто кушать – это не восстановление, я вам уже говорил. Больше вам никто не скажет, мои хорошие. Только в реанимации вам скажут, надо ходить. Ну, в судно имеется в виду. Или будем делать клизму. Ну, то есть вам два варианта предложат. Ну, то есть, если не хотите ходить вдоль моря, будете ходить под себя. Понятно, да, система? Все, усвоили. Хорошо. Движемся дальше. Теперь... Завтра. Завтра. Теперь вопрос, а почему завтра? Чего не хватает? Слушайте меня внимательно. Это очень важная тема. Это называется не силы. Это называется очень глубокое знание, которое соприкасается с зоной вдохновения. То есть не хватает по факту очень глубокого вдохновения, которое дает тебе понимание, зачем и когда. Вот допустим, если человек влюбился, да, ему он не будет говорить, что у него нет времени на свидание. Правда, он найдет время, потому что у него есть сильное вдохновение. Он пойдет обязательно и даже будет лишен сна, может быть, но все равно он будет счастлив, что он пошел. Почему? Потому что так действует любовь. Вдохновение не только любовь дает, также очень глубокое понимание, зачем это надо. Понимаете, ваше изучение, оно имеет стадии. Сначала человеку просто интересно. Вот Олег Геннадьевич такой интересный человек. Он всем говорит что-то, и оказывается, это правда. Как-то удивительно. Вот. Ну и так далее. То есть люди просто смотрят, я прикольно читаю лекции, как весело посидишь, прикалываешься. Все классно. Ну и как бы интересно, может быть, это правда, то, что он говорит. Ну то есть сначала человек просто интересно. Потом дальше он знает, что это правда. Но делать так он почему-то еще не может. А потом на следующей стадии ему хочется так жить и делать. То-то эта стадия глубокого понимания вещей называется стадией глубокого познания или стадией вдохновения. Ну, то есть само по себе очень глубокое понимание вещей, оно дает вдохновение. Представляете, если бы у вас были такие часы Apple Watch, допустим, да, которые как бы вам бы показывали, что вот ты не прошелся сегодня 10 километров, и время до того, как вылезет геморрой, уже сократилось на 3 дня. Ну, то есть ты опять потом не прошелся еще на 3 дня меньше времени, и потом как бы ты не прошелся уже сегодня, и раз, вылез геморрой. Представляете, если бы вы так уже точно вот знали, как бы, вы бы тогда вообще не парились, правильно? То есть, если у вас был такой Apple Watch, то вы как бы до геморроя осталось 1.5 месяца. Правда, это очень вдохновляет. То есть, вы думаете, сегодня 1.5 месяца, это совсем маленький срок, я не хочу геморрой. И пошел. Ну, то есть, видите, страх является очень вдохновляющей силой. Ну, что касается здоровья, страх или чувство неуспешности, неполноценности. Если бы у вас это чувство было, вот, допустим, я знаю точно, просто точно, что если бы я сегодня не сделал с утра йогу с молитвой, я бы лекцию эту нормально не прочитал. Это 100%, поэтому я иду и делаю просто, и все, у меня нет выхода. Хотя мне не хотелось с утра. Я сначала думал, может, не сделаю, никто не заметит. И в сердце, да, тебя никто не заметит на лекции. Пошел делать йогу, чтобы заметили. Понятно, да? Ну, то есть, что вам мешает все это делать? Вам мешает неглубокое понимание вещей. Вы не знаете, когда вылезет геморрой точно. Вот. Ну, как бы если вылез, вы не знаете, что во время движения он у вас залезет назад. Ну, то есть, у вас нет знаний, понимаете, в этом вопросе. И поэтому, как бы, думаете, может быть так, а может так, чего напрягаться-то зря, а может быть это не так. То есть, у вас нет глубокого знания. Но если знание достаточно глубокое, и поэтому надо больше слушать лекции, просто изучать, изучать, и в какой-то момент у вас произойдет озарение. Вот ты какой северный олень, да? То есть вы его увидите в своем сердце, этот момент истины. Но когда момент истины произойдет, еще будет одна проблема, у вас все равно не будет желания это делать. Хотя вы понимать, будете хорошо понимать, что это надо. И тогда вот на этом этапе я вам дам свои рекомендации. Запомните, тот метод, который в древних священных писаниях говорится о победе над судьбой, самый сильный и эффективный, этот метод сейчас забыт напрочь. Этот метод называется сердечные отношения или общение. Вот понимаете, все люди строят сердечные отношения сейчас с голубыми телеэкранами, а сейчас уже с не очень голубыми компьютерами. Но это, кстати, приближает их к другим голубым цветам. Вот. Сердечные отношения, если человек такой, как бы. Но это уже другая тема. Вот. Никто ничего не понял, слава Богу. Потому что когда человек неправильно живет, он истощается. И в том числе и возможности свои, как бы, жить с противоположным полом тоже. Потому что это же аскеза. Ну и так далее, это другая тема. В общем, идея в чем заключается? В том, что женщина вдохновляется женщиной. То есть женщинам нужно Моя хорошая, давай сегодня сходим, пробежимся там, пройдемся. А она, женщина, она, когда ей по-доброму говорят, она не может отказать, мне так стыдно. Она говорит, ну я сегодня не планировала. Ну пойдем с утра, ну что ты? Ладно. Пошла. Ну та, а та, которая звонила, думает, ну теперь я-то должна пойти. Что я здесь делаю? Мне тоже неудобно теперь. Я же предложила. Вот. Им же обоим не хочется женщин. Как бы женщина это женщина, она очень ленивая по природе. А двигаться всем надо. Геморрой у всех вылазит одинаково. Он не спрашивает женщины. Алло, ты женщина? Ну, если женщина, то не вылезу. Буду мужчин только вылазить. Нет, он вылазит у всех. И почему? Потому что это напряжение в теле, понимаете? Это означает, нет достаточно длительного движения, нет статической нагрузки, тогда вены начинают из тела в теле вылазить, и как-то неприятно становится. Поэтому вот так. То есть женщина вдохновляется женщиной, и поэтому самая главная задача для вас – это найти себе подружку, с которой вы не будете лясы точить о том, какой мужчина есть такой. Вот. А будете с ней говорить о том, как вам бегать вместе, там гулять, молиться. Ну, то есть нужны подружки или друзья. Мужчинам друзья, женщинам подружки. Не женщинам друзья и мужчинам подружки, а женщинам подружки, а мужчинам друзья. Запомнили, да? Не перепутайтесь. Потому что одна женщина пришла ко мне на консультацию и сказала, все началось с того, что у меня появился тренер по йоге. Но я потом ей продолжил, чем закончилось все. Разрушением семьи. Понимаете, то есть подружки и друзья должны быть одного пола. Понятно, да? Чтобы все плохо не заканчивалось. Вот. Ну, то есть женщина с любовью, ласково, по-доброму вдохновляет женщину. Если у вас нет такого вдохновляющего фактора, вы не сможете побеждать судьбу. Я, понимаете, вроде бы серьезный человек, который уже много лет работает над собой. Я имею такие вдохновляющие факторы. У меня есть друзья, которые вдохновляют меня и на духовную жизнь, и на движение, и так далее. Я не позволяю себе без этого жить в одиночку, понимаете? Потому что человек сам себя из болота за волосы не вытащит, нужно общение. У нас очень много сердечного общения с всякими фильмами «Аватар», там, всякими обезьянки, там, которые высокие такие бегают. Вот, понимаете, у нас есть много сердечного общения со всякой фигней. И это все просто иллюзия. Мы, понимаете, мы вошли в этот иллюзорный мир, и там очень много сердечного общения. И эти артисты, которые вам передают свое настроение, они на самом деле духовной практикой не занимаются. Они вам передают свою судьбу. Запомните, когда человек сердечно кому-то что-то объясняет, и другой сердечно слушает, в это время один передает свою судьбу другому. Вот на этом принципе основывается общение с духовным учителем. То есть, если ты слушаешь святого человека, который тебе сердечно говорит, как тебе жить, а ты сердечно его слушаешь, то его качество ты перенимаешь, и дальше ты начинаешь так жить, и побеждаешь свою судьбу. На этом основано все, вот передача знания, любого, понимаете, то есть глубокие, близкие отношения. Поэтому, допустим, в Ведах описывается, что лекции не академические надо читать, а надо читать шутками, по-доброму. Раньше вообще в древней культуре лекции не читали, а пелись. Ну, то есть я вам песенки включаю, это тоже для любви, потому что через любовь сильнее передается знание. А раньше все в стихах было записано знание. И они все пели стихи. Допустим, представьте, вы пришли на лекцию, а Олег Геннадьевич поет. Надо дружить с друг другом, это вам поможет. Рано утром вставай. Классно же так? Вам нравится? Но это сейчас как бы, ну, не принято так. Представьте, кто пришел бы, новенький человек, он видит, так Олег Геннадьевич читает лекцию. Он такой, алло, это психиатрическая больница. Вот массовый психоз.
Есть такие фильмы, как «Махабхарата», например.
Да, 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 да. Еще «Фарук Амар» есть такой фильм.
Важно.
Важно. мусульманские, есть христианские фильмы. Много хороших фильмов, нравственных. Я не против этих фильмов, мои хорошие. Но вам там, представляете, Махадев там такой вот сидит, такой с Парвати вместе и говорит, ты завтра побежишь? Вам говорит. И такой, вау, Махадев мне сказал. И побежала. Он же не будет так говорить, правда? Поэтому нужны подружки. Я об этом говорю. То есть Махадев вам не скажет, да? Ача. Хорошо. Если вам скажут, я все не возражу. Значит, вот, поняли, да? Еще раз повторяю вам, мои хорошие, если у вас такой подружки нет, шансов нет, что вы будете, ну, длительно поддерживать себя в тонусе. Придет время, вас накроет судьба, и некому будет вытащить. Теперь следующий метод. Если вы чувствуете, что вам совсем плохо, идите в храм. Если вы говорите, у меня нет моей веры храма, идите в любую веру. Потому что если вы пришли в храм, там вот поют, молятся, и вам легче станет. Зачем это надо? Еще раз повторяю, у каждого человека есть циклами, жизнь циклами идет. Плохой цикл означает накрывает, стало плохо, понимаете? Для того, чтобы это плохо преодолеть, нужны силы. И силы идут через общение. Пошла на службу, постояла на какой-то духовной. Пришли силы, побеждающие судьбу. Это, понимаете, вот вы, допустим, часто в очереди стоит там какой-то деликатес, да? Вот это крутой деликатес, понимаете? Судьба – это самая плохая штучка, которая мучает. Муж уходит, с работы выгоняют, капец. Вот я вам говорю, деликатес. Пришли на службе, на религиозной, постояли, уже... Как вместо 100%, что вас выгонят с работы, уже, допустим, 95%. Еще раз поставили, уже 90%. Еще раз, и так чик-чик-чик-чик. Меньше 50% означает, что у вас уже есть силы сами справиться с ситуацией. Понимаете? То есть, подружка добрая что делает? Вот у вас нет сил, что такое лень? Это судьба, это энергия времени так действует. Она человека говорит, никуда не беги, сиди, лежи. Помирай потом. Понимаете? Так действует время, да.
А лекции слушать достаточно? Можно лекции
слушать? Если вы верите лектору, и он молится, как бы, он ведет чистый образ жизни, то слушание лекций побеждает судьбу тоже. Такой метод есть. Бывает, что читает духовник какой-то, читает лекцию, святой человек.
А ваши лекции? Да,
ваши. Я очень святой человек, да. Я прошу просто, чтобы, ну лучше, как бы лучше включали прожектора, видите, вы не видите, они там светят с другой стороны, вот так вот, чтобы аура была. Не от мужа, я надеюсь. Ну ладно, мои хорошие, хотите слушать мои лекции, слушайте. Я всегда все, что вы мне говорите, отдаю своему наставнику. У меня есть наставник, у того его сила, как бы, читает лекции, не моя сила. Это точно так, я в этом абсолютно уверен. Потому что раньше я тоже читал лекции, но столько людей не приходило. Когда начал духовной практикой заниматься, появился наставник, сразу, как бы, другой результат. Ну ладно, это другая тема. Итак, слушать лекции, слушать службы религиозные, слушать песнопения духовные, это мощный, действенный метод победы над судьбой. Но если нет подружки, которая говорит, пойдем, пробежимся, пойдем в храм сходим, нет шансов победить судьбу. Даже если есть старшие. Потому что старшие дают познание, но вдохновляющий фактор заставить себя что-то делать идет от равных, а не от старших. От равных. Понимаете? Нет равных, нет побед над судьбой. Не с кем ходить, не с кем двигаться. Значит, все, будет завидание. А? С мужем. Это кто сказал с мужем? Вы? Вот муж говорит, скажет, допустим, муж, вот женщина, слушайте меня. Муж говорит, пойдем бегай. Пойдете? Сам бегай. У меня жена так говорит. А я и красиво, знаете, я так, пойдем бегай, дорогая. Она мне тоже красива. Самый дебильный. Потому что, когда мужчина женщине что-то говорит, у нее возникает протест в сердце. Она чувствует какое-то насилие над собой. Я как бы вышла замуж, чтобы он дарил мне счастье. А он меня бегать заставляет.
Если наоборот, она ему говорит, что будем бегать, а он говорит, сама бегает.
То же самое, видите?
Никак мужа заставишь.
Никак не заставишь вообще. Если вы его не трогаете, сами бегаете, радуйтесь, и пред нему говорите, а вот и вы просто понимаете, как мужа заставить. Вы пробежались, и вот такая радостная, пробежали. Представляешь, у меня геморрой уменьшился. Представляешь, у меня печень лучше работает. Представляешь, я теперь могу кушать, и это у меня аллергия нет. И такая радостная, все время докладываете, а у него геморрой-то увеличивается, он же не бегает. И он смотрит, смотрит как бы на свой геморрой. И думают, может мне тоже начать бегать. Сначала, потихоньку. Просто радуйтесь рядом с человеком, показывайте, как вам хорошо жить такой жизнью. Все, ничего не говорите. Так можно менять судьбу близких людей. Но если ваш близкий человек, ваш муж, кто спросил, и вы вместе бегаете, это вот так вот супер. Это очень круто вообще. Если муж вам говорит, побежали, и вы бежите, или вы мужу говорите, и он бежит, это значит, что между вами вот такие отношения. Но такое бывает очень редко.
А дети могут?
Дети, то же самое. Вы как бы бегаете, ничего не говорите. Начали бегать с вами, пускай бегают. Закончили, и пусть не бегают.
Ребенок может это видеть?
Маму? Мама, пошли бегать. Может? Мама, пойдем бегать. Можно ребенка, можно собачек. Ну, чаще всего собачки всех вдохновляют. Вот если взять, допустим, парков. В парках только две категории людей у нас в России ходят. Только две категории людей. Это женщины с грудными людьми и люди с собачками. Все. Потому что собачки вдохновляют выходить в парк и грудные дети. Больше никто не вдохновляет. А?
Служение.
Конечно. Собачкам служение, грудным детям. Мои хорошие, вы услышали меня насчет того, что от нашего общения побеждает судьбу сильнее, чем что бы то ни было. Просто наличие такой подружки очень сильно изменяет жизнь человека. Потому что она просто по-доброму тебя вытаскивает, и ты дальше делаешь то, что сама бы никогда не стала делать. И она тоже тебя вытаскивает только потому, что есть с кем. Теперь, если касается мужчин, там немножко другая система. Допустим, мужчина мужчине звонит, пойдем завтра побегаем. Ну, пойдем. И оба не пошли. Потому что не тот метод. Мужчина мужчине должен не так говорить. Он должен звонить и говорить, слушай, а я тут это бегаю по утрам. Он говорит, а я не бегаю. Он говорит, я знаю, почему ты не бегаешь. Тот говорит, почему? Ну, потому что ты лентяй. Ну, друзья разговаривают. И тот говорит, да я не лентяй. Ну, побежали тогда, если не лентяй. Он говорит, сегодня не могу. Ну, вот видишь. Значит, лентяй. Ну, мужчины так разговаривают, подсмеиваются друг на друга. И вот так они бегают. Ну, то есть мужчина вдохновляет мужчину вызовом. Можно легкий, в шуточку сказать, я тут бегаю, понимаешь, так классно. Вот. Ну и так далее. Ну, то есть мужчина мужчину вдохновляет, женщина женщину вдохновляет. А? Мужчина и женщина бегают вместе. Перед свадьбой только если. Они вместе бегают перед свадьбой, как только женились. Они уже вместе бегать не будут. Друг за другом будут бегать со скалкой. Но если мужчина и женщина женились и вместе бегают, это вот так вот круто. Это очень круто на самом деле. Потому что обычно в семейной жизни люди хотят наслаждаться друг другом, но сотрудничать трудно. Но если возможно, это очень здорово. Вы услышали этот момент, который я вам сейчас сказал? Если нахлынывает плохая... Вот почему люди после лекции какое-то время выполняют все, потом раз, слетели. потому что нет общения с равным. А если такое общение есть, вы не слетите. Вы будете продолжать, и потом это войдет очень глубоко в сердце, и вы таким образом станете сильными, сильно будете побеждать судьбу. Запомнили методику? Она простая, но надо ее сделать. Это простая вещь, но ее надо сделать. Судьбу побеждает общение с добрыми людьми, то есть добрые отношения. Теперь, допустим, вот смотрите, на вас навалилась плохая судьба в личной жизни. Вот накрывает вас там, ругаетесь там, поднимите руку, у кого такая ситуация. Смотрите, очень простой выход. Вот сейчас услышите, очень простой выход. Дерево любви. Приглашать, не жаловаться на судьбу, угощать, радоваться, всех любить, заботиться обо всех. Когда они уйдут, у вас дома станет легче. Вы посмотрите друг на друга, начнете улыбаться. Понимаете, то есть судьбу плохую разрушают друзья, которые приходят к вам домой. Это освящение, то есть в древней культуре считается, друзья пришли, это как Бог сам пришел. Это большая удача. То есть радуйтесь им, делайте что-то хорошее для них. И у вас в личной жизни, в вашем доме, дома у вас будет благодать. Легче станет сразу. Такое облегчение наступает от того, что вы просто пригласили друзей. Но там нельзя сплетничать в это время, нельзя осквернять атмосферу. Пригласите, говорю, у нас так все плохо. У них тогда тоже все будет плохо.
А если жалуются и плачут, их нычут?
Надо переводить тему разговора. Надо учиться. Поэтому я говорю, приводите тех друзей, которые побеждают судьбу. Вот здесь такие люди. Дружите, знакомьтесь друг с другом, приводите в гости, говорите о лекциях, о самосовершенствовании. Говорите о том, как побеждать судьбу, примеры какие-то хорошие приводить. Вместе попойте молитвы, мантры какие-то там. Пожелайте всем счастья. Вот это правильно. У нас есть клуб «Благость» здесь. Вот это такой формат дружбы. Люди пришли, во-первых, можно познакомиться, узнать, кто работает над собой. Пришли, позанимались, пожелали всем счастья, разошлись. Плюс этот клуб «Благость» дает возможность онлайн-ретриты по молитвенной со мной делать, там периодически проходят. Понимаете, и так далее. Много всяких возможностей. Нет, не только. Где вот у нас клуб «Благость»? Вы можете сами сделать такой клуб. У нас есть образование, это просто бесплатное образование. Вообще это такой, Можно только для женщин сделать. Вот, вы образование проходите, у себя дома можете такой клуб сделать. И мы будем вас рекламировать. На нашем сайте будет телефон ваш стоять. И вам будут звонить, говорить, алло, у вас здесь клуб «Благость». Да, заходите. Все. Понятно, да, система? А? Как? Элла знает про все клубы «Благость». Ну ничего, 3 тоже хорошо. Ну ничего страшного, люди постепенно теряют энтузиазм, это нормально. Нас живых осталось только 7 молодых солдат. Все нормально, идет процесс. Ладно, слушайте меня дальше. Тема закрыта, да? Теперь еще кое-что хочу вам сказать. Вот смотрите, учитесь так жить, что все, что вы видите, все, что вы воспринимаете на работе, в отношениях с людьми, с начальством, воспринимайте это как свою судьбу. Это очень важно. Это делает человека очень успешным. Потому что что делает судьба? Она всегда пугает сначала и переводит стрелки. Вот эти две вещи она делает. То есть вы поругались, допустим, с сотрудником, да? Начался напряг, да, с сотрудником. Что судьба делает? Она говорит, ты здесь не справишься. тебе вообще шансов нет. Раз. И второе, виноват он во всем, этот человек. Поняли? Это ваша судьба. Я даже могу сказать, когда она начала так действовать. Вот эта вот плохая судьба начала действовать 2,5 месяца назад. Это просто у вас там запрограммировано уже, понимаете, в вашей судьбе. Поэтому я это сказал. Понимаете, я просто вижу, чувствую судьбу человека. И она, вот эта плохая судьба, закончится через 2 недели, через 16 дней. Вот наступит 17-й день, и все разрешится. Но понимаете, но осадочек останется. Алло, Сара, помните, что ты у нас была в гостях? У нас колечко пропало. Она говорит, да я не брала ваше колечко. Так, говорит, так мы нашли колечко-то, а осадочек остался. Мои хорошие, чтобы осадочка не было, для этого нужно сразу, как только это все происходит, иметь просто знание. Вот смотрите, допустим, пошла жара в отношениях с сотрудницей, да? Сразу первое, чего? Чего мне не хватает? Почему собачка такая кислая? Не хватает энергии природы. Значит, начинаем сразу на море там наполняться энергией. Нужно... Судьба что делает? Она человека гасит. Не хватает энергии природы. Поняла? Надо дождаться, когда хвостик начнет вилять. Вот на море побыли, чувствуете, хвостик завилял, все, значит, можно идти с моря уже. Ну, то есть у вас хватает энергии. Потом дальше, когда энергии хватает, вы должны понять, что это не подружка, там не сотрудница виновата или там еще кто-то там. Это так действует моя судьба. Потому что если вы это не поймете, вы ее победить не сможете. Осадочек на годы останется. Плохой период пройдет, а осадочек надолго останется. Итак, сначала энергии природы. Энергии природы не хватает, истощенная вся. Вот, раз. Значит, зарядилась, хвостик виляет уже. Вот, близко не подходите к судьбе. Не надо ее как бы, хвостик завилял и пошла выяснять отношения. А там судьба сидит. И она тебя раз закосила опять. Вот, не подходи, держись подальше. Не надо как бы в пекло лезть. Вот. То есть, дальше силы появились. Начала молитву. Неподвижное положение тела, допустим, стоя на колене, или в позе алмаза, то есть это на ягодицах, или в позе бабочки, или в лотосе. Ну, то есть в зависимости от того, что тебе больше подходит. Стоя – принятие, стоя на коленях, стоя – терпение, стоя на коленях – принятие судьбы. В позе алмаза – пробивать судьбу. Дальше в позе бабочки – гармония с этим миром, ты гармонизируешь ситуацию. Вот, допустим, если сильная чувствительность, уши ничего не могут слышать, тогда надо в позе бабочки молитву делать, и гармонизация с пространством идет. Человеку легче переносить уже вот эти звуки все. Ну, то есть, поза бабочки, стопы вместе, колени вновь, спина полусогнута. Дальше, если человека не хватает концентрации внимания, тогда полулотос или лотос. Понимаете, да? Эти положения все по-разному действуют на судьбу. Когда человек молитву читает, что происходит в неподвижном положении тела? Постепенно из вот этот море страданий, да, то есть вы думаете, ой, не могу, так плохо, на работу не могу идти. Помолилась. И потом раз, и чувство, что не так все и плохо. Это означает, что ваша внутренняя сила, память, вот как мы с вами молились, да? Вот эта память о тех, кто молится, она постепенно гасит океан страданий, он становится очень маленьким в сердце, уже никакого океана, все хорошо вроде стало. Понятно? И следующая стадия, когда вы чувствуете, что вы эту стадию прошли, сердце спокойно стало, следующая стадия, это будет стадия влияния. Вы уже этому человеку улыбаетесь, который вам принес проблемы, и он тоже вроде нормально, более-менее. Ну, то есть, через него судьба уже не может действовать на вас, потому что вы прошли стадии определенные. Итак, послушайте меня еще раз внимательно, мои дорогие друзья. Смотрите, если вы зашуганы какой-то темой, вам плохо, это не кто-то виноват. И вас не сглазили, и не испортили, И ни заворот, ни приворот, ни отворот, ни поворот. Понятно, да? Это просто действует судьба. И если действует судьба, нужно сначала на свежий воздух, потом, чтобы стать, хвостик завилял, чтобы легче жить было, потом дальше молитва, для того, чтобы отодвинуть от себя влияние судьбы, стало легче на сердце, чтобы легко было. И потом дальше, когда на сердце легко, постепенно вы по-доброму начинаете относиться к объекту судьбы. Это значит, вы на вторую стадию перешли, и потом скоро вы сможете с ним общаться. И только на этой стадии можно уже разговаривать, понимаете? Потому что люди, когда судьба плохая, начинают действовать, они сразу идут в рот кому? Кудаву. Он специально рот открывает, чтобы вас проглотить. Выяснять отношения с кем-то, да? Это лезть в рот кудаву. Ну, то есть, плохая судьба подействовала, да? Ты знаешь, тебя директор решил уволить. Так, в чем дело? Пойду к директору. Ну, он решил тебя уволить через неделю. Я пойду к директору. И какой результат? Уволил сегодня. Ну, то есть, если бы не ходил через неделю, а пошел сегодня. Почему? Потому что действует злая судьба. Ну, лягушка прыгает, да, она как бы, она нормально живет, как бы прыгает. И так поворачивает голову. Опа, нифига себе. Ну, она видит рот удава, да? Страх какой-то, надо разобраться в этом вопросе. И она прыгает разбираться, и ее потом... Он, ему даже бегать не надо за лягушкой. Она сама запрыгивает в рот. Почему? Потому что хочет понять, в чем дело. Значит, судьба просто ослабевает. Он не виноват. Отношение к вам не изменится, потому что вас сглазили. Смотрите, вы, а видите, вы опять говорите про человека. Почему? Потому что вы не понимаете, что человек не виноват. Он вообще против вас ничего не имеет. Просто через на него действует ваша злая судьба и вас раздражает. Он просто, его раздражает в стиле работы, понимаете? Он недоволен вами. Почему? Потому что так действует ваша злая судьба. И вы говорите, а человек изменится ко мне или не изменится? Потому что вы ничего не поняли. Я говорю не про человека, я говорю про судьбу. Вы просто примите судьбу в сердце. Сначала на свежий воздух, побегали, попрыгали, хвостиком завиляли. Это значит, что уже человек не так сильно важен. Этот. Вы к нему не так сильно прикованы, потому что у вас появились силы жить. На второй стадии вы начинаете молиться, неподвижное положение тела, слушаете тех, кто молится, и постепенно в сердце появляется успокоение по поводу к человеку. А потом вы начинаете уже по-доброму с ним себя вести, и он тоже начинает по-доброму к вам себя вести. А когда... Вы не побеждаете свою судьбу, а плохой период проходит. У него нет сил вас мучить. Но осадочек останется. И он будет думать о вас плохо. А вы о нем. Потому что вы не побеждаете судьбу. Ну, допустим, смотрите, допустим, у меня плохой период начался, и зубы начали гнить. Я, допустим, их не чищу. Плохой период прошел, зубы уже больше не гниют, но изо рта воняет. Почему? Потому что чистить надо зубы. Значит, так же судьбу, понимаете, надо чистить. Если человек не чистит судьбу, у него от него воняет, и он кому не нравится людям. Собачка нечистая, грязная, понимаете, такая, вонючая. Почему? Потому что никто не моет собачку, надо мыть. Ну, то есть, судьбу надо мыть, понимаете, судьба моется с помощью... природы, добрых людей и молитвы. Запомнили? Природа дает здоровье человеку, то есть он перестает быть раздражительным, у него хорошее настроение, у него хорошее здоровье, силы есть. И он пушистый, мягкий, пушистый, понимаете, становится человек от природы. Дальше, добрые люди дают человеку социальную силу. Вот если человек имеет добрых людей, они ему могут, как бы, что хочешь сделать, помочь. Чем хочешь? Выйти замуж там, устроить на работу и так далее. Даже еврейское гражданство могут помочь сделать. В смысле нет чего? Израильский. Ну я же не грамотный, я из деревни просто, простите. Все, мы поняли. Хорошо. Даже огонек потух. Добрые вы мои. Продолжаем лекцию. Итак, вы поняли, да, о чем я говорю? О том, что всегда, когда что-то происходит, принимайте это как свою судьбу. Вот, допустим, читать лекцию, допустим, что-то произошло, это судьба к тебе пришла. Ты ее прими сначала. Пожелай всем счастья и читай дальше лекцию. Понятно? Если, допустим, человек гордится собой, судьба его поставит на место. Ладно. Я про себя говорю. Если вы пришли на солнце, да? Самое важное, как бы, что, ну, солнце, что на солнце, как надо себя вести? А? На солнце надо лечь и открыть самое ценное место, да? Чтоб солнце, как бы, солнце это же энергия счастья, да? Чтоб солнце все шло туда, да? Это называется оскорбление солнца, понимаете? Как надо вести себя на солнце? Вы хотите быть счастливыми? Хорошо, давайте послушаем песню. Простите меня, может, кто что-то делал? На солнце надо желать всем счастья. Понимаете, о чем я говорю? Настраивайтесь серьезно. Точно так же, как на лекциях надо настраиваться на принятие знания, точно так же на солнце надо настраиваться на раздачу. Всем дарить, радоваться, желать всем счастья. Так надо быть на солнце. Если вы пришли на солнце и грустите, то эта энергия солнца вся перейдет в воспалительный процесс. Если вы легли на солнце, кверху попы, и попу еще как бы немножко, все же должно солнце получать, да? Энергия солнца везде же должна идти. Вот. Это оскорбление уже называется. Оскорбление солнца. Понимаете? Солнце это святая энергия, святость. Вы же когда в храм приходите, попу как бы не открываете. Правильно? Вот. Солнце это тоже, это святая сила. Святая. Поэтому нужно радоваться, желать всем счастья. Хотите прилечь, ну прилягте. Только желайте всем счастья. Ну, только по-доброму. Понимаете, нельзя на солнце злиться, нельзя думать плохо о других. Потому что это все будет оскорблением по отношению к этой святыне. И если вы правильно настроены, всем желаете счастья, то вы наполнитесь этой энергией. Эта наполненность дает вам возможность побеждать судьбу. Еще раз, я вам говорил в прошлый раз, что девушка краса, красавица, краса, красная девица, означает солнечная. Красная означает солнечная. То есть наполненность солнцем означает радостная. У женщины радость идет в красоту. Идет солдат по городу, и от улыбок девичек вся улица светла. Ну, то есть, красота означает солнечность, радость, это значит любовь к людям. Женская энергия, ну, как бы, это любовь к людям. Женщина, если сильно любит людей, она становится красивой. Красивая означает сильной, нужной кому-то. Любит людей. Я говорю об успехе сейчас с вами. Есть разные социальные связи, они все должны быть наполнены силой. Вот, допустим, вы хотите занять высокое положение в обществе. Какие связи должны быть наполнены силой? Вертикальные. Ну, то есть это означает сильное уважение к старшим. Понимание, что Бог всех поставил сверху. Люди, которые не любят старших, они всегда низкое положение в обществе занимают. Те, которые уважают старших, они притягиваются к старшим. Они становятся успешными в том, чтобы быть выше других. Понимаете? Ну, то есть надо уметь старших стараться не видеть их недостатков, потому что чем выше положение, тем больше испытаний у человека. Там уже начинаются взятки, там начинаются пренебрежение людьми, гордость. Но надо видеть в человеке именно его хорошее, то, что его Бог там поставил. Зачем? Если вы это видите, то вы приближаетесь к этим людям. Вы тоже занимаете более высокое положение. Не видите, значит, будете в низком положении. Если вы хотите, чтобы вам кто-то помогал на работе, тогда дайте людям возможность ошибаться, быть глупенькими. И тогда они вас примут. Ну, то есть, младшие, когда... Кто такие младшие? Это когда ты даешь возможность кому-то делать глупости, терпишь его, по-доброму относишься и как бы развиваешь его. Когда в тебе такая сила увеличивается, к тебе тянутся эти люди. Когда ты уважаешь старших, тебя тянут наверх. Когда ты уважаешь младших, к тебе тянутся помощники, сотрудники. Это сила в человеке. Запомните, успех – это сила. Вот точно так же у человека есть мышечная сила, он может штангу поднимать. Есть сила, которая дает возможность выйти замуж. Эта сила называется нежное, ласковое отношение к людям. К людям вообще. Любовь к людям. И не просто вот типа я люблю людей, а вообще желание что-то сделать для них. Это дает красоту женщине. Ее хотят все взять замуж. Ну, как бы имеется в виду все, кто имеет на это право. Потом есть такое понятие трудолюбие. Если вы где-то работаете, то ищите там, где вы можете принести пользу. Это очень важно, понимаете? Человек пользу может приносить добрым взглядом. Это аскеза, понимаете? Все угрюмые ходят. А вы улыбнулись. Это аскеза. Но это ваша аскеза, это ваш бонус. Сделали так, к вам уже лучше отношение. Еще раз порадовались кому-то, еще лучше отношение. Еще раз, еще лучше. И потом все знают, что вы хороший, радостный человек. У вас сильная репутация на работе. Вы вложили куда? В отношения. И вас потом трудно выгнать. Потому что вы нужный человек. Хороший человек. Даже. А?
Если окружающий оптимизм раздражает, это прошла.
Нет, ничего страшного. Когда испражнения лезут, это обязательно когда-то закончится. Потому что испражнений же не бесконечное количество, правильно? Сначала, конечно, может закипеть. Г кипит иногда. Это означает, что ты доброжелательно относишься, тебе судьба сразу показывает, от кого подальше держаться, кому поближе. Это наука. Люди все, вот я сейчас в Москву приеду завтра, и будет лекция, Благость, страсть, невежество. Очень важная тема, потому что есть три типа общения, и надо четко разделять. Если человек находится в невежестве, он, допустим, не уважает тебя как личность. Сильная дистанция. Невежественным людям сильная дистанция. Страстным людям добрые отношения, деловые отношения с ними. То есть ты им сердце не открываешь, не говоришь о том, что такое благость, я желаю всем счастья. Они просто, страсть означает просто желание, самовыживание, самосохранение. Люди живут для того, чтобы просто выжить. Что такое страсть? Люди живут для того, чтобы заработать деньги, построить себе жилье, вырастить детей. То есть люди живут для того, чтобы жить. Это страсть. Запомнили? Эти люди все имеют только деловые отношения, даже с своими родственниками. Их отношения просто для того, чтобы они вместе живут для того, чтобы растить детей, зарабатывать деньги. Тоже те же самые отношения, только с близкими. Это называется страсть. То есть нет близких отношений. Поэтому с этими людьми, если вы поняли, что у человека такой настрой, ему не надо раскрывать сердце, говорить о том, что я желаю всем счастья. Он говорит, слушай, давай работать, что ты какую-то ерунду говоришь. Понимаете, эти люди, они не в теме. То есть у них по-другому работает психика и система. Есть люди благостные, которые вот здесь сидят. Они, все эти люди, хотят работать над собой, с ними надо более искренние отношения строить, более добрые. Понимаете, и надо четко это разделять. Допустим, о Боге не надо на работе говорить, потому что там в основном отношения в страсти. Если там кто-то начал ругаться на вас, это значит отношения в невежестве уже. То есть дистанция, вы по-доброму относитесь, но не надо ему даже улыбаться этому человеку, потому что его это будет раздражать. Надо четко дистанцироваться и делать вид, что ты такой же, как он, замученный. Понимаете, только мимо него проходишь так. А сам мысленно желаешь ему счастья. Понимаете? В его игры проиграл и прошел мимо. Почему? Потому что люди в невежестве, они хотят уколоть всех, понимаете? Они агрессивно настроены. Одна змея решила, это такая притча. Змея решила стать благостной. Она такая, кобра. Она такая, я желаю всем счастья, И набежали невежественные люди, ее кирпичами начали забрасывать. И она к мудрецу, к своему наставнику приползла, говорит, что такое, я вроде желаю всем счастья, а меня тут чуть не прибили. И он говорит, есть разные люди, есть благостные люди, ты желаешь всем счастья, они тебя будут обнимать, хоть ты змея. Вот, есть страстные люди, ты желаешь всем счастья, желай так, чтобы они не сильно слышали, потому что они тебя посчитают, что ты секта. Вот. А есть невежественные люди, ты им шипи, когда они подходят. Не показывай, что ты желаешь счастья, шипи, чтобы они тебя уважали. Потому что невежественные люди уважают только понты. Вот так вот. Хорошо, все. Понимаете, если ты благостный, он видит, он начинает сразу на тебя, понятно, да? Успех также означает понимание, как строить отношения. Вот, допустим, вчера мы говорили о том, что близкие отношения между мужем и женой имеют очень деликатную, тонкую, легкую, не тяжелую, не с квадратными глазами, а легкую природу. И когда наступает тяжелая судьба, надо чуть дальше держаться от близкого человека, чтобы не сгореть в выяснении отношений. Если вы начали, вы спустились на скандал, значит, вы уже проиграли судьбе. Если чувствовать, пошла жара, чуть подальше друг от друга, выполняйте свои обязательства, желаете счастья, не общайтесь. Плохая судьба спала, уже легче, можно общаться. Понимаете, не надо, когда плохая судьба, прыгать в рот удаву и кричать, я тебе сейчас все объясню. Ничего ты не объяснишь, будешь еще хуже. Тарелки только полетят уже. Я не знаю, у вас железные тарелки или разные? Одноразовые? Тогда можно. Тогда нормально, ничего одноразовое. Железный можно тоже покидать. Только не об голову, конечно. Ну, то есть, смотрите, следите за тем, что происходит. Есть три категории людей. С ними надо строить разную дистанцию. Если человек невежество зафиксировали, ваш начальник невежество. Дистанция, не надо ему желать счастья, улыбаться. Не надо соглашаться на сверхурочную работу. А давайте я сделаю, он скажет, теперь всегда будешь делать. Понимаете, ну, невежественный человек, он как бы не ценит. Благости люди, допустим, как определить? Вот человек, допустим, не изучает, как правильно жить. Что значит благость? Доброжелательный человек. Вот вы ему улыбаетесь, он вам улыбается. Он раз вам что-то хорошее сделал. Есть люди по природе благостные. То есть они обо всех заботятся, всех любят. Но понимаете, чтобы сохранить себя таким, нужно знать, как выбирать дистанцию. Если видишь, что человек в невежестве, не надо ему улыбаться. Желать счастья ему внешне не надо. Человек в страсти находится. Веди себя с ним доброжелательно внешне. Но не приближайся, не надо ему говорить о лекции. Знаешь, на такие лекции там приходило. Ему не... Какие лекции, как бы? В 3 часа ночи. Вот. Да. Ну, то есть он в страсти, у него как бы... У него зашорено сознание. То есть он как бы... Что там... Об успехе, что ли, лекция? Как зарабатывать? Нет. О чем? О сексе? Как это? О сексом? Нет. О чем тогда? Непонятно. Родственники – это те, кому мы должны. Вот надо понять. Родственник – значит что-то должен. Что я должен? Должен помогать, должен заботиться, желать счастья. Но вот отдавать свою веру и свою жизнь не должен. Понимаете, если родственник говорит, да это все фигня. Вот. Ну хорошо. Тема закрыта. А? Словом надо помогать, но не надо делать умный вид. Не надо, например, рассказывать, что ты в невежестве живешь. Понимаете? Лекции послушать тоже не надо. Потому что, смотрите, человек в невежестве, он должен приползти к тебе в жутком страдании. Тогда можно лекцию послушать. В невежестве приползает. Если кто-то начал слушать лекции, он уже не в страсти и не в невежестве, он уже в благости. Как манго, допустим, на учителя спросили, вот, ну, как бы, а начинающие, допустим, люди, которые идут, они уже к ним как благостным надо увозить, относиться или нет? Он ответил, вот смотри, вот зеленый манго и спелый манго, чем они отличаются? Ничем, просто временем. Придет время, и это зеленый манго кислый становится спелым. Понимаете? Время просто отделяет. Если мама начала слушать лекции, она уже благостная, все. Значит, были близкие отношения, лучше как бы объяснять ей. Это совсем другое дело. Но когда человек в страсти находится, не надо его трогать. Когда человек находится в страсти, он начинает слушать о том, как менять свою жизнь, только в тот момент, когда у него что-то не клеится. Вот у него наступил плохой период, он раз, сразу растерялся и стал благостным. И в это время надо ему очень аккуратно, какие-то самые простые, элементарные вещи, чтобы ему и чисто вот по теме, вот допустим, у него проблемы по семейной жизни, вот по этой теме ему давать. Проблемы с работой, вот по этой теме ему дать, четко по назначению, он это послушает, и он не то, что сразу лекции пойдет слушать, он просто поймет, что это работает и будет дальше жить. Потом следующий у него пик страданий, следующий, и так постепенно человек... переходит в благостной жизни. Это просто нужно время. Очень медленно, понимаете, это происходит.
А если человек не верит? Если человек верит в то, что он видит...
Вот смотрите, мои хорошие, вот допустим, вот мы все одинаковые с вами, да? Вот смотрите, у нас одинаковые ноги, руки, да? Голова одинаковая. Я вам сейчас кое-что расскажу. Есть... определенные пласты, слои сознания. И люди все в этих слоях настолько разные, что вы даже представить себе не можете. Самый первый пласт как бы развития человека, сознания в отношениях с верой называется атеизм. Это означает, что искренне считает, что живем один раз. Понимаете, и в соответствии с этим строится философия. Какая философия восприятия мира? Мир произошел из большого взрыва. Понимаете, наука – это то, что дает человеку возможность развиваться. Пища состоит и без белков, жиров, углеводов и витаминов. Там больше, кроме этого, ничего нет. Лечиться надо таблетками, химией, потому что я – химия. Химия химию лечит. Так как я химия, я тело, поэтому мне надо для здоровья белки, жиры, углеводы, витамины. Поняли, да? Ну, то есть у человека телесная концепция жизни. Любовь – это секс. Другой любви нет. Нет секса – значит до свидания. Все, то есть у них так работает сознание. И вы не думаете, что вы там пару слов сказали – опа! И сознание изменилось. Это очень глубокая штука – сознание. Оно меняется очень медленно, просветляется человек очень медленно. Следующая стадия развития человека называется нравственный атеизм. Не атеизм, а нравственный атеизм. Это то, что мы видели в Советском Союзе. Это была стадия развития страны, нравственный атеизм. То есть люди все пели нравственные песни там, но они не верили как бы в Бога, они верили в светлое будущее своей страны. Следующая стадия называется ритуальный теизм. Что такое ритуальный теизм? Люди верят в Бога и считают, что Богу нужно делать ритуалы. Ну, то есть нужно ходить в храм столько-то раз, нужно столько-то раз поститься, нужно... Вот столько-то раз того-то делать, и тогда это называется вера в Бога. Вот если ты не сделал, предатель Родины. Ну то есть, кто такие вот эти нравственные атеисты? Это люди, которые очень сильно зашорены на своем стиле жизни. То есть они думают, что вот служить Богу означает вот жить вот этим стилем жизни. По-другому вообще служить Богу ему невозможно. Это же фанатизм религиозный тоже, это нравственный, это ритуальный теизм. Это означает, что люди очень сильно закомплексованы в своей вере. То есть они фактически дичают, эти люди, они очень сильно отгорожены от остального общества, они такие как дикие ходят, понимаете? Потому что они еще не в полной степени верующие, то есть их, это не благостные еще люди, понимаете? Они просто, ну... Они в какой-то степени благости. Но эта благость зашорена их индивидуализмом. Понимаете? То есть они думают, что только Бог только вот здесь есть, в их как бы вот, вот зашоренной вот этой вот системе. Понимаете? Следующая стадия развития человека называется нравственный теизм. Вот только на этой стадии человек начинает понимать устройство мира. Он начинает понимать, что все Бог везде. Он начинает желать всем счастья, становится раскомплексованным и как бы начинает к прогрессу стремиться, начинает изучать, как правильно жить вот в целом. Как бы. И он научный подход у него вообще ко всему, к Богу, к жизни и ко всему. Это нравственный атеизм стадия называется. Но есть еще выше стадии, мои хорошие. Выше нравственного атеизма находится уже стадия служения Богу. Что это за стадия? Человек не просто... хочет правильно жить. Он хочет жить для Бога. Понимаете? Вот прямо для Бога жить. И хочет ему все отдавать в своей жизни. Это стадия служения Богу, это более высокий это уровень развития личности. Еще более высокий уровень развития личности называется любовное служение Богу. Да, человек уже любит Бога, из любви к нему служит. Ну, то есть, видите, сколько стадий, и все на всех этих стадиях люди как в разных мирах живут, понимаете? То есть, они достучаться друг до друга вообще не могут. Это разные слои жизни вообще.
Вот, может пройти все слои в течение одного?
Может, одна, да, за одну жизнь может спокойно пройти, да. Это очень редко бывает, но бывает. Вот, понимаете, то есть, не надо думать, что все люди одинаковы. Вот, допустим, вы встретили атеиста, не нравственно, а просто атеиста. Это значит, пей, гуляй, веселись. То есть ему он одну жизнь живет, понимаете, ему надо как бы жить вот так, чтобы нормально было. То есть поэтому ему не надо говорить о семейных ценностях этому человеку. Потому что у него нет такого понятия. Ему надо, чтобы хорошо было. Если, допустим, ему плохо с этим человеком, тогда до свидания. И у него ничего не пошевелится внутри. Потому что на стадии атеизма совесть вообще не работает. Совесть начинает работать на стадии нравственного атеизма. Это означает, что надо жить вместе. Согласно кодексу, моральному кодексу строительства коммунизма, коммуниста, строителей коммунизма, нужно жить вместе. Разводиться нельзя. Я на уроке, у меня классная руководительница, она говорит, надо быть честным человеком. Я говорю, а почему? А? Она такая, как почему? Что значит почему? Просто надо быть честным и все. Понимаете, то есть, примерно я вам сейчас покажу, чтобы вы посмеялись, как примерно люди общаются на разных волнах сознания. Сейчас посмеетесь немножко.
Грамотный и образованный человек никогда не будет верить в Бога. Товарищ Ленин сказал, нет
не видно?
Бога. Какие будут вопросы, товарищи? Задавайте, не стесняйтесь.
Да, вот спросите, а что, барышня? Сам сколько гадал, думаю, все придумать не могу. Это почему же такое делится?
Что делится, товарищ? Задавайте вопросы.
А я задаю. К примеру, корова ходит большими такими ведрами. А лошадь обратно. Крученными такими толстыми. Овца, значит, маленькими такими шариками, похожими на огород. Почему такое делится, знаешь?
Я не могу знать, товарищ, я не ветеринар. С коровами, с лошадьми дело не имело. Не могу в этом разобраться.
Ну вот, ты еще по мне не разбираешься. А уже про Бога рассуждаешь.
Примерно так. Понятно, да? Разное восприятие мира. Нравственный атеизм и теизм уже. Видите, то есть разное восприятие мира. Та с позиции нравственной своей культуры атеистическая говорит, а этот уже с позиции совести говорит уже. Человек вроде бы не такой культурный, как кажется, как она, да? А говорит про более высокие вещи. Понимаете, если вы не разберетесь в этой теме, будете страдать в этом мире неимоверно. Потому что вы подходите к человеку, понимаете, пытаясь ему объяснить, а он вообще не алло в этом, то есть он вообще в другом мире живет. Вот допустим, смотрите, как сознание работает. Человек чуть-чуть развился, он начинает пищу воспринимать, не как белки, жиры, углеводы, а пища для него это энергия. Поэтому сразу сыроедение там пошло. То есть он говорит, пища это энергия, нужна энергия, зачем вы ее варите? Нужна энергия пищи, должна быть энергия. То есть он с позиции энергии начинает рассуждать. Еще человек, он не понимает, что есть еще выше восприятие. Дальше люди начинают понимать, что пища это характер. Они сразу, мясо до свидания. Почему? Потому что характер плохой, это же энергия убийства. То есть это не просто, это характер пищи. Они чувствуют, что пища это характер. Дальше еще выше сознание, это пища не просто характер, а это то, что влияет на наш эгоизм. Поэтому если человек для себя ест, он становится очень эгоистичным. А если человек Богу сначала пищу отдает, освященную ест, то он, его эгоизм становится другим. То есть он раскрывается, становится бескорыстным человеком. Понимаете, восприятие люди у всех колоссально разное восприятие мира этого. И каждый человек находится на своем уровне развития. И... Потому что встретите тупость в ответ. и пренебрежение вами. Потому что когда человек объясняет сокровенные вещи другому человеку, то и тот как бы не понимает о чем, потом в сердце такое осквернение наступает. Понимаете, потому что воистину человеку надо давать то знание, которое он может усвоить. Я, например, не могу вам давать все знание. Я с вами веду себя так, как вы можете усвоить. Это не значит, что я там знаю слишком сильно более сокровенное, но что-то знаю. Делитесь, колитесь, Олег Геннадьевич. Хорошо, я могу делиться, если хотите, но поймете ли вы это, вот в чем вопрос. Я когда попробуйте, здесь не пробуют. Ага. Вот, допустим, человек пришел, говорит, хочешь получить золото? Он говорит, ну попробуйте дать. Ответ тот говорит, ну извините. Понимаете, то есть... Настроение, сознание должно быть определенным. Сокровенные вещи означают сокровенные отношения. Если нет сокровенных отношений, нет того, чтобы можно было делиться. Понимаете? Ну, допустим, вы говорите кому-то, я тебя люблю. Нормальный это результат? Хорошо. Знание об этих слоях, ну, восприятие сознания делает человека очень грамотных в отношениях с человеком. То есть, если вы просто прощупаете человека, на каком уровне развития находится, и не надо его принижать или возвышать, надо просто любить человека на том уровне, на котором он развит. Понимаете, это очень важный и принципиальный вопрос. И также строить отношения надо именно так. Вот, допустим, если человек находится в невежестве, то отношения на дистанции, на большой, потому что этот человек несет только злую карму. Ничего хорошего не несет в жизни. Пусть это будет муж или еще кто-то, пусть ты его очень любишь, считаешь добрым человеком. Если человек пьет, если человек занимается развратом, изменяет, если он дерется, если он занимается таким очень... невежественным бизнесом, там, касаемым разрушения жизни людей, там, или, ну, то этот человек живет невежественной жизнью. И надо чуть находиться на дистанции, иначе ты обожгешься, ты сгоришь рядом с ним. Потому что через него действуют злые духи, злые силы, осквернение произойдет. Хоть этот человек тебе очень близок, не имеет значения. Нужна дистанция, пока он не выйдет из-под влияния этих невежественных сил. Нужна молитва о нем там, и так далее. Когда человек из невежества вышел, он сразу, его надо погрузить в страсть. Это значит, что его надо сразу занять самовыживанием. Пускай работает, там, что-то делает для семьи там, и так далее. Это хорошо. Страсть это не то, что плохо что-то. Это хорошо. Но это, ну, это не развитая жизнь. Понимаете, вот вы видите, люди, допустим, работают целый день, что-то делают. Это не развитая жизнь, это жизнь во тьме, в потемках. Чтобы вырваться из потемков, нужно страдание. Обычным людям, которые в страсти находятся, им нужно пострадать, чтобы начать, голова как бы просветлела, чтобы жизнь пошла в другое русло. Вот меня вчера девушка подвозила одна, она мне рассказала, что когда уже запредельно пошло, она начала слушать лекции. Вот человек из страстной, зашоренной жизни вырывается, когда наступают страдания. Но даже когда он вырвался из этой жизни, понимаете, ой, благость и святость очень сильно отличаются друг от друга. Лекция заканчивается. Не хочу, не хочу, не хочу, Олег Геннадьевич, не хочу. А потом ведь я с вами не буду долго разговаривать, у меня завтра в 3 часа вставать надо утром. Придется ехать. Да, мои хорошие. Лезет, лезет. Дистанция не обязательно жить в соседней комнате. Дистанция означает, вот послушайте меня, дистанция означает только одну вещь. Не ждать ничего от этого человека в своем сердце. Не, учитесь не ждать. Потому что он вам может дать только то, что может дать. Вот если человек находится в страсти, он с вами временно живет. Пока он благость не придет, нет гарантии, что она с вами на всю жизнь останется. Потому что человек в страсти заканчивает свою жизнь с вами, когда у него наступает плохой период. Плохой период наступил, до свидания, совместная жизнь. Люди в страсти никогда собой не жертвуют. Они понимают, зачем это надо. Если мне плохо, значит не живем. Плохо, значит не живем. Они живут для того, чтобы было хорошо. Только люди в благости могут жить с человеком из знания. Ну, то есть я живу с человеком, чтобы победить свою судьбу. Я из знания с ним живу. Только благостные люди так могут жить. И то не все. Некоторые даже благостные, они не понимают этого. Они все равно расходятся. У них нет глубокого понимания о том, как устроен мир. Они понимают, что ты, уйдя от близкого человека, не решаешь вопрос своей судьбы. Почему? А? Судьбы нету. Судьба находится у вас в сердце. Мужа нет. Судьба осталась. Никто не будет мучить, да? Ошибаетесь. Будет еще хуже. А? Кто сделает хуже? Одиночество. Другие мужики. Когда женщина остается одна, она не защищена от мужчин. Они будут использовать ее тело просто. Осквернять ее тело. А? Что? Ну, то есть вы говорите об отречении сейчас. Вот смотрите, допустим, вы расстались с мужем. Как? Допустим. Муж зачем нужен? Есть два варианта всего. Или муж, или монастырь. Если ни того, ни другого, значит греховная жизнь. А сам мужчина? Значит, женщиной будет. А? Не нравится женщина, не нравится мужчина. Для кого живете? Для кого живете? Духовное это называется отречение. Значит, нужны наставники, нужен монастырь, нужно отречение. Это духовная жизнь уже. Такой без варианта, без монастыря нет. Потому что человек, если он... Вот смотри, человек жить должен для кого-то. Для мужа не живешь? Для детей не живешь? Живи для Бога. А чтобы жить для Бога, нужно для этого определенные правила, понимаете? То есть человек, который не живет... в монастыре он не может жить для Бога, ему надо работать, он взаимодействует с людьми. А для кого ты работаешь? Для себя работаю, а жить для себя это грех. Понимаете, человек должен жить для кого-то. Если он ни для кого не живет, вот мужчина, допустим, он, нафиг жену заводить, можно, телок куча полно, как бы. Это вот и есть греховная жизнь, то есть человек пользуется этим миром, ничего не делает, то есть ему, он ни о ком не заботится, никого не выращивает, ничего не делает доброго, это самое, что ни на есть, лютая греховная жизнь, когда человек один и не хочет, понятно, он бывает один, что он не может, но если он никому и мне не надо, он как бы для себя живет, это жутко эгоистический способ существования. Если ты хочешь Богу, иди в монастырь, отдай себя Богу, отдай себя мужу, отдай себя жене, отдай себя детям, никому себе не отдаешь, в ад, значит. Ты можешь без мяса там есть, быть там. Но все равно это эгоистическая жизнь. Никому себя не отдала, эгоистическая жизнь. Отдай себя наставнику, значит. Кому-то надо себя отдать. Наставнику отдать не означает в постель к наставнику. Понятно? Не всем. Я, допустим, в Индии, когда был в Ришикеше, я видел другую картину, что русские женщины там приезжают, и индусы им пудрят мозги, и они там отдают им свою жизнь. Наставнику, типа. Угу. А? Без брака нельзя, да. Но они не знают, им говорят другие вещи. Настраиваемся, да? Вот как девушка желала, ну-ка вот сейчас Все тихо молчат, она сейчас скажет. Давайте, мы вдвоем. Желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Видите, это звук памяти. Не я желаю всем счастья. Или я желаю всем счастья. Это звук памяти. Я желаю всем счастья. То есть памятью о тех, кто молится. Понимаете? Настраивайтесь на звук тех, кто молится. Этот звук памяти побеждает судьбу. Это и есть голос разума. Запомнили? Он в памяти живет. Если вы память не включили, разум тоже не включился.
Я желаю всем счастья. Я желаю